Одноименная с известной музыкальной группой. Не дотянул, но тоже был очень заслуженная тварь исключительно. То есть разбирался. Консультировал фильм. Капитан этой самой лодки, который как раз участвовал в том походе, который описан в кино.
Повторюсь, лучший момент в фильме просто. Вцепившись в перископ, во что он там вознес мольбы. Работай, паскуда, блин, отлично. И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Настало время. Настало время поговорить про фильм «Дасбот».
Он же...
нашего Петерсена.
Он же «Дасбут».
«Дасбут». Ну, «ота» две, значит, точно «бут».
«Дас» похер абсолютно.
«Дас» нафиг. Просто «бут». Она же субмарина, она же подводная лодка, она же «Ю-бот». В общем... Сколько нас просили уже об этом поговорить?
Много.
Это невозможно терпеть, сколько нас просили поговорить. А теперь все-таки... Ну, мы, как обычно, выдерживаем минимум 3 года.
Да.
Потом не выдерживаем.
Настояться должно, да.
То есть, настояться. А, как обычно, спусковым крючком послужило то, что нас попросили наши друзья из World of Warships об этом поговорить. Потому что игра замечательная, с каждым годом все красивее и разнообразнее. Сейчас там, если я не ошибаюсь, конечно, кто знает, поправьте, что-то, по-моему, больше 400 моделей кораблей плавает.
Ого.
Все же сделаны исторически достоверно, красиво. Можно посмотреть, что внутри, потому что есть режим в порту. Можно прямо в порт поставить и посмотреть, что у нас тут внутри есть, что познавательно. Раньше там были, понятно, только линкоры, крейсера, авианосцы. Вот подводные лодки заплавали не так давно.
Волчьи стаи.
Волчьи стаи. Да, что приятная игра-то бесплатная. Можно туда прям зайти и играть, если хочешь.
Все желающие могут насладиться. Линк под ролик.
Да. Ну, а подводная лодка... Это же как раз про подводную лодку.
Да.
Тем более, что первая подводная лодка вообще, которая заплавала в World of Warships, это была немецкая, ну, одна из первых, точно совершенно не скажу, самая первая, но одна из первых. Это была немецкая тип 7C Ю-96. Одноименная с известной музыкальной группой.
Дасбот.
Да. И как раз это про ту лодку был написан роман «Лодка» Гюнтером Бухаймом. Гюнтером Лотером Бухаймом. И по нему же Вольфганг Петерсон снял одноименный фильм как раз про эту самую лодку. Это документальная лодка, которая с документальной боевой историей, известно про нее все, консультировал фильм «Капитан» этой самой лодки, который как раз участвовал в том походе, который описан в кино.
Угу. Ну, я смотрел давно, как обычно. Я помню, это были еще двухсторонние DVD, что он не влезал на одну сторону. Там какая-то прокатная версия, которая в кино короткая. У меня на DVD была какая-то длинная. Дальше она становилась все длиннее, все более режиссерской, длиннее и длиннее. Я смотрел какую-то, вот, которая на 3 часа.
3 часа – это, собственно, режиссерский кат.
Да, да.
А есть еще телеверсия, которая 6 часов длится.
Неплохо. Ты смотрел?
Да.
Лучше, хуже или просто?
Я сначала смотрел версию, которая для кино была, которая там вообще ни о чем, там сколько она. Ну, 2 часа, условно говоря.
Uh-huh.
Не помню точно, сколько она. Ну, какая-то такая. Там какой-то просто боевик американский. Мы их много таких видели. В осаде.
Да.
Практически.
Интереса не питаем, нет.
Вот. Как-то там все очень сильно быстро, дергано. Что-то. А смысла там ноль, потому что сюжет плоский, как блин. Ну, поплыли,
и вот нас убили.
И нас убили. Вот все, отлично. Замечательно скатались. Кроме музыки, вообще запомнить нечего. Потом была режиссерская 3-часовая версия. И ее-то я как раз не смотрел изначально. Потому что попался мне 2 DVD-ка. С 6-часовым. Вот это я прям понимаю. Там все, что наснимал Петерсон. Правда, по-моему, монтировал уже не Петерсон, это совсем недавно было, ну, как относительно недавно, относительно фильма. Фильм до 81-го года, «Караул». Там это все. правильно порезали, расставили, и вот там получилась совсем другая история, гораздо интереснее. Я бы сказал так, атмосфернее, если будешь же смотреть 6 часов.
Ну, интересно. Кому предмет интересен, посмотрят и 6.
Потому что там как раз напряжение этого похода совершенно по-другому ощущается. Со всеми переживаниями Вольфганг Петерсен, в смысле психологизмов, большой мастер. У него получается подмечать такие вещи, которые, собственно, режиссер должен подмечать, потому что режиссер же должен быть инженер человеческих душ.
Психолог, да.
Конечно. И когда оно именно в таком адском формате, ты, во-первых, начинаешь скучать вместе с этими подводниками, потому что это очень скучно.
Сидеть под водой.
Сидеть над водой в основном, а не под водой. Они же полуподводники во Вторую мировую были. Это же по факту ныряющий торпедный катер, потому что подводная лодка Тип 7 – это самая массовая немецкая подводная лодка. Она имела дальность подводного хода 150 километров. Немного. При 15 тысячах надводного.
Ого.
То есть, и только нырнуть, что-то сделать и свалить. У нее очень небольшой был ресурс под водой, собственно.
Ну, это из-за того, что на аккумуляторах.
Конечно.
Хороших батареек не было.
Нужно всплывать. Вот Тесла у них не было.
Да,
Илон
да.
Маск не пособил друзьям-нацистам. Ну, как, собственно, и все подводные лодки того времени. Да, так вот ты за этими подводниками смотришь, и уже часа через три начинаешь натурально прыгать на диване, когда что-нибудь начнется. А все уже охреневшие в дребезге, уже видеть их рожь не могут. А рутина такая, что если ты ее выполнять не будешь, так ты же просто утонешь. Или тебя утопят. Кстати, можно и самостоятельно, вполне без помощи посторонней, там куда-нибудь того. И как только хоть что-нибудь начинается, там такой взрыв эмоций испытываешь, вообще нечеловеческий. Очень, очень сильно сделанное кино. При том, что в плюс к Петерсону он очень внимателен к мелочам. Он так вообще всегда. То есть, я у него сколько фильмов не смотрел. Мой любимый его фильм – это, конечно же, «Бесконечная история». Замечательная сказка, просто очень хорошая. Так здорово сделано. И к мелочам он внимательный в смысле антуража. Это для меня как заклепочника, это прям вот бальзам на душу. Я в подводных лодках, особенно во внутренностях подводных лодок, не сильно разбираюсь. Но когда вот ты видишь вот так вот зафактуренный антураж, так зафактуренный интерьер со всеми этими вентилями, манометрами, там у тебя гальюн, над ним лампочка свободна, красная горит, да. Выключена, там жопа нарисована на фонаре.
Конечно, да.
Вот.
Тонкий немецкий юморок.
Да, вот хлеб подпротухший, такой с зеленью, то есть вот это
проспиртованный.
Все вот так внимательно сделано, что тут есть, с одной стороны, историческая правда. Консультировал ты его, опять же, лично Генрих Лемон Виллеброк, один из мега ассов. Он, конечно, до Отто Кречмана не дотянул, но тоже был очень заслуженная тварь исключительно. То есть, разбирался, мягко говоря, как мало кто.
Да.
Построили макет подводной лодки на киностудии «Бавария». Она там качалась на огромной платформе, чтобы можно было качку изображать отдельно. Построили 7-метровую копию, которая на радиоуправлении плавала, ныряла в бассейне. В общем, и это, с одной стороны, правда антуража, с другой стороны, из кино правда, потому что во все, что там показано, волей-неволей начинаешь верить. Я причем, заметьте, говорю не про историческую правду, а про внутреннюю киноправду. Потому что вот через запятую, вот с исторической-то правдой там, конечно, много беды. Как водится, потому что Петерсон большой художник, то он именно что художник. То есть, несмотря на исходный роман Гюнтера Лотера Бухайма, который был в том походе, собственно, он представленный в романе и в книге, и в фильме, и в романе, и в фильме в виде лейтенанта Вернера, который корреспондент, идет в поход, чтобы отразить, так сказать, жизнь подводников. Несмотря на капитана Виллеброка, ну, вот он художник, он не может так просто, потому что роман, собственно, когда он вышел в 1973 году, подводно-лодочное братье сказал, что это тут написано.
Ну, как обычно, да.
Не, ну, во-первых, ты всего один раз был в походе.
Да.
И ты после этого что-то писать про подводника взялся. Ну, ты с ума сошел. Откуда наглость? Во-вторых, ты перепутал все походы, которые были, потому что того, что там происходило, в том походе, где ты был, просто не было. Оно было в другие разы, которых ты не видел. Поэтому ты наврал здесь. Что ты пишешь? Да. Зачем?
Ну, я напомню дорогим зрителям, что когда Лев Николаевич Толстой написал «Войну и мир», то масса ветеранов боевых действий пришла в суровейшее недоумение. Что это за херня,
блин? Да. Словом, роман очень неоднозначно восприняли. Но про роман сейчас я скажу, потому что это прям отдельный большой кусок, откуда взялся роман и почему фильм имел такой успех, и как это вообще все получилось. Потому что и роман, и фильм далеко не одиноки в своем жанре про подводников. А когда вышел фильм, все ветераны и автор романа сказали, что это за говно. Ветераны сказали, роман это говно, но это вообще кошмар. Что там наснимали? Теперь роман мы хвалим. Роман да. не такой мерзкий. Ну, а самого Гюнтера Лотера Бухайма позвали же автором сценария. И он им написал сценарий, который занял бы при съемках фильма часов 9.
Неплохо, да.
Ну, и на Баварии сказали, что, знаете, что, дорогой писатель, это очень все здорово. Давайте сейчас мы пригласим профессионального сценариста. Он хоть как-то это перерезать сможет. Потому что где мы это прокатывать-то будем 9 часов? Кому это надо? Нафиг надо?
Немыслимо, да.
По концу 70-х, 80-м годам, там 90 минут. Вот это был
предел
мечтаний. Ну, там он дней, конечно, гораздо получился, но все равно это там не 9 часов. А этот Бухайм, конечно, страшно обиделся. Как это меня? В смысле меня кто-то там что-то почикал? Я гениальный творец, блин. Поэтому все было воспринято крайне неоднозначно. А теперь, когда уже все, и сам Бухайм помер, и уже, естественно, давно и сволочи этой крестоносной Генриха Виллиброка давно нету, и вообще ни одного ветерана подводной войны за Атлантику уже в живых нет. У нас есть просто книжка, есть фильм. И вот если их вырвать из контекста, такая и книжка очень хорошая, и фильм сам по себе очень хороший. Но фильм очень сильно отдельно, книжка очень сильно отдельно. Там даже когда есть эта полная телеверсия, максимально приближенная к изначальному государственному замыслу, она все-таки отстоит от книжки очень здорово, потому что Петерсон все литературное, что он когда-либо осваивал, перепиливал так, что и не узнаешь местами. Трою давайте вспомним, как он с Гомером поступил. Что бы ему Гомер сказал кто-то после того, как он увидел это все?
Он бы сказал Гомеру, не беспокойся.
Гомер бы позвал своих суровых друзей древних греков, и могло получиться нехорошо.
Ахиллов и Гектаров.
Гектар Ахиллов. Так вот, роман прям наполнен антивоенным пафосом, что все это очень плохо, то, что людей загнали, не сильно спросив, в железную трубу выпихнули от берега, дали им немножко торпед, еды и сказали, идите топите кого-нибудь, все. И потери-то чудовищные, просто чудовищные, потому что, по-моему, из 39 тысяч подводников, которые были вообще в Третьем Рейхе, погибло 26 тысяч.
Нихера себе.
То есть, у них потери страшнее, чем у стрелков-бомбардировщика. То есть, стрелки-бомбардировщика, это, ну, считай, тебя посадили, и ты уже обратно, скорее всего, не вернешься. А подводник опаснее. У них там 60% личного состава, считай, того.
Жестоко.
Вот. По этому поводу даже книжка была написана. Собственно говоря, немецким же подводником. Причем не асом, а обычным рядовым командиром лодки. Так и называть. Стальные гробы. Безо всяких. Просто стальные гробы. И вот тут-то нужно, конечно, перед тем, как к фильму мы перейдем, потому что это напрямую связано, я считаю. Если не по смыслу, то семантически. Что это за вообще феномен? Романы про этих подводников. Дело в том, что...
Извините, сразу переведу. Книжка-то есть на русском языке, нет?
Я ее по-английски читал.
Оригинал.
Она нет. Вроде переведена, я не знаю.
Я не встречал.
Я не знаю, по-русски есть она, нет. Я ее читал по-английски.
Сами ищите.
Да. Да. По-немецки я тогда совсем никак не мог прочитать. Сейчас бы, наверное, уже смог, но мне лень.
22, 44.
Вот. Да, так вот. Что это за феномен такой? В Кригсмарине, как положено, была рота пропаганды.
Так.
Геббельс везде разослал пропагандистов, и в Кригсмарине, то есть в военно-морском флоте, тоже была рота пропаганды, где и служил Гюнтер Лотер Бухайм. И, конечно, там трудилась масса писучих людей, творческой интеллигенции, угу, которые вынуждены были ходить в походы, их просто обязывали. На надводных кораблях, на подводных кораблях, все это там снимать, записывать, фотографировать, чтобы рассказывать только правду в какой-нибудь
Вохеншау.
Да, Deutsches Wochenschau, например. А потом война закончилась. Как-то не очень для нацистов хорошо. И все сбросились рефлексировать, что это было. Ну, творческая интеллигенция вдруг вспомнила, что их насильно заставили,
да,
пропагандировать.
Да, я не хотел. Мы и не такие.
В целом никто и не хотел. Просто, во-первых, обманули, потом насильно заставили, и вот теперь мы пострадавшая сторона. Да что ж такое-то?
И в качестве самооправдания можно что-нибудь написать.
Да, а фактура богатейшая. Потому что, что там ни говори, а битва за Атлантику – это если взять какую-то отдельную планету в вакууме, не планету Земля. Вот то, что там делали немецкие подводники, это иначе как воинским подвигом назвать нельзя. Если, конечно, отречься от того, что они там немного мирных людей убивали, угу, но, с другой стороны, и их-то убивали. Поэтому, опять же, если это просто люди и просто люди, но это очень отважные люди, просто исключительно отважные, с огромным мастерством на очень неплохой матчасти. Давайте-ка погордимся чуть-чуть. Причем, заметьте, это, опять же, ни для кого, кто тогда жил, не секрет, что флот – это суперэлита. Подводники внутри флота – это, конечно, не суперэлита, но это очень отдельная каста, потому что они, считай, смертники все. Они такие-то. Из-за этого на берегу все сразу бравые делаются. Что вы тут вообще на своих крейсерах сидите? Нос боитесь высунуть-то из Гельголандской бухты. А мы тут каждый день, между прочим.
Рассекаем.
За Райх-то тут жизни кладем. И они все очень сильно, тем более, дистанцировались от сухопутчиков.
Угу.
Сухопутчики – это...
Вообще говно.
Вообще, ну, давайте просто не будем о них говорить. Они что они там делают? Вот мы, серьезные люди. Другое дело. 60% личного состава того в пехоте безопаснее. Так-то.
В штыковых атаках.
Да. А если посмотрим еще дальше, то вот еще дальше начальство, которое отправляет их на убой. Фактически на убой. И вот начальство-то они, кроме папы Дёница, ненавидели. То есть на флоте было очень, ну, относительно общей массы, угу, было очень немного убежденных нацистов, которые прям были это. Ну, они были как военные, как это говорят, армия вне политики. Идиоты. Вот армия вне политики занимается тем, что мирные суда топит.
Да. А так вне политики.
Абсолютно вне политики. Мы молодцы.
Да.
С большим риском для жизни при этом молодцы. Вот с начальством были, ну, с верховным начальством. Папу Дёница любили в силу того, что он за подводный флот страшно топил. Карл Дёниц, гросс-адмирал, который был даже немножко правителем Третьего рейха после того, как Гитлер самоубился 29 апреля 1945 года. И он подписывал капитуляцию в итоге. Так вот. И да, еще ненавидели Люфтваффе. Вот Люфтваффе ненавидели страшно совершенно, а потому что они их не спасали. Потому что субъективное восприятие. Вот плывет подводная лодка, прилетает английский свордфиш, давай их топить. А где герои Геринга?
Да.
Почему их всех не прикрывают непрерывно? Ведь вполне очевидно, что именно тебя должны прикрывать там 3-4 эскадрильи. А почему-то не прикрывают. А англичане вот они. То есть Геринг – жирная свинья. Омерзительный ублюдок, который только воздух портить умеет, что и было сказано, что в книжке, что в романе, кстати. Вот. Поэтому они как бы вроде не нацисты. Как бы нет. И поэтому, смотрите, раз проиграли, но тем не менее, как-то же нужно отрефлексировать. А вот на ком это можно интересно сделать? А вот давайте сейчас мы посмотрим на людей, которые показательно от нацистов дистанцировались. Работали, правда, на них со всем удовольствием и не покладая рук. Но вроде как не такие.
На полшишечки.
Совершенно вроде как не такие. И очень героически, страшно красиво. И вот тут началась вторая битва за Атлантику, как я это называю.
Угу.
С одной стороны, как львы, бились Алистер Маклин, Теренс Робертс и прочие другие английские авторы, американские, которые писали про то же самое. Он там крейсер его величества Улисс Алистера Маклина. Господи, я страшные книги вообще в жизни не читал. Стивен Кинг там просто со своим кладбищем домашних животных курит в сторонке. Потому что там такой кошмар описан в силу того, что Кинг-то все придумал. Угу. А Маклин сам эти северные конвои к нам в Мурманск водил. То есть, там реально ужасно. И вот немцы-то при помощи, в том числе, Гюнтера Лотера Бухайма вторую войну то выиграли. Первую они подводными лодками проиграли, а вторую выиграли. И в этом им как-то странно помогли англичане с американцами.
Каким образом? Кинопрокатом?
Нет, сначала не кинопрокатом, я говорю про 50-е годы вообще-то. Какой там кинопрокат? Там только-только начали снимать что-то, там сняли это Cruel Blue Sea, Enemy Below, враг внизу как раз про подводника.
Жестокая синяя.
Да, вот. Отличный, кстати говоря, фильм, потому что там, вот, в отличие от всех этих новоделов, там снимаются подлинные боевая техника и люди, которые на этой технике воевали 10 лет назад всего лишь. Они все еще в силах, все помнят, знают и могут. Вот никакой фильм современный вообще рядом не стоял. Они все настолько лучше, вот просто вот так вот на три головы.
Удивительно. Надо посмотреть.
Очень хорошее кино. Черно-белое, но оно смотрится до сих пор вот, блин, как настоящее смотрится. Очень хорошо сделано. Да. Ну и опять же, там нет переигрыша, потому что большинство людей сами участвовали в этих военных действиях. Пускай они уже давно переквалифицировались в актеры, но тем не менее. Ну, как минимум, рядом оказываются люди, которые там были и все знают, подскажут, если что. Да, нет, я не про кинопрокат, я в первую очередь про общественное восприятие, потому что Черчилль, с другой стороны, как матерейший пропагандист и очень талантливый писатель, вот чего у него не отнять у Черчилля, писал он просто великолепно. С таким слогом, стилем и чувством юмора, что читаешь, неважно, в переводе, на родном, и наслаждаешься. Вот музыка просто. Вот музыка. Черчилль начал закладывать четкую границу. Вот есть разведчик, это свой, а есть шпион, это строго вражеский. Есть submarine, это наши герои, которые выиграли битву за Атлантику, а есть U-boat, это гнусные нацики. А так как тогда английская пропаганда звучала в Европе очень громко после победы, она не могла просто тихо звучать.
Да.
Это все слышали, все воспринимали. И обратной реакции, и сказали, как это, U-boat? Давайте-ка посмотрим вот на что. Смотрите-ка ты. Вы нашего Карла Дёница судили в Нюрнберге? Судили. На десяточку его приговорили, потому что ничего ему серьезного предъявить не смогли. А у нас же что? У нас же не доказано, значит, не было.
Угу.
Он свое отсидел. И чего вы теперь ругаете?
Искупил.
Он вот в 56-м году вышел, отсидев полностью, все искупил. И наши такие же, между прочим, вот его подчиненные. Они же все молодцы. И это было воспринято германской публикой и вообще европейской публикой очень благожелательно. И тут случилось страшное. Германия поделилась на две части. Одна ГДР, а другая ФРГ. А ФРГ – это теперь союзники по мирному и миролюбивому блоку НАТО.
Кто бы мог подумать, а как сложилось?
Их-то ругать-то теперь нельзя.
Нельзя, да. Свои же.
Свои же. А тут же подоспела вагон и маленькая тележка литературы правильной, пропагандистской, хорошей литературы, чаще всего написанной профессиональными пропагандистами, которых на наши головы доктор Геббельс выучил. В том числе и прямо из пропагандистской роты. Кригсмарины. Угу. Так их тут же все взяли и вот.
Пожалуйста.
Терренс Робертс просто в Англии, да, англичанин. Это самый, наверное, знаменитый на то время был автор, который писал биографии героев-подводников Третьего Рейха. Золотая подкова, битва за Атлантику, личная биография Отто Кречмана, самого главного немецкого подводного аса, который еще и в живых остался, потому что его англичане потопили и взяли в плен.
Угу.
Их такой суперприз был. А у него там, по-моему, за 260 тысяч тонн потоплено.
Ого. Суровый.
Да. Потом его вернули Аденауэру. Аденауэр его тут же применил по назначению. Он там при делах был до конца жизни. Вот. И да, он, кстати говоря, фильм смотрел и хвалил. В отличие от всех подводников.
Он говорит, что вы... Потому что понимал, о чем речь.
Что вы воете? Говорит, господи, слава богу, что вас хоть так показали. Да. Так вот. Поэтому это такой очень интересный именно пропагандистский феномен, когда англичане и американцы, забегая вперед, сами сделали своими вот как пропагандистскими, так и политическими деятелями, прошу прощения, действиями, сделали вот этот феномен героя-подводника немецкого.
Угу.
Хопа.
Толково. Где еще так у вас были герои?
Так
на каких
вышло.
Фронтах? Да.
А с сухопутчиками сложно. Потому что сколько там было этих подводных лодок? Ну, там чуть больше 700. То есть, они, конечно, много зла сделали, очень много зла сделали, но так, чтобы там сжигать деревни, убивать людей миллионами, они не могли физически, потому что их вообще мало было.
Ну, главное начать, если здесь были хорошие, так и в других местах были хорошие.
Потихоньку к этому все идет. Но да. тогда, в 50-е и 80-е годы, это было невозможно сделать. Потому что как только ты что-нибудь вякнешь такое, ну, ты все, ты политический труп, а тебе нужно в Аргентину бежать к друзьям, к полковнику, генералу Перону. Потому что в 80-е уже даже в Испании было не спрятаться.
Если ты... начали издалека.
Конечно. Поцелуйте меня в затылок.
Да.
А почему в затылок? Ну, вы тоже издалека начали. Как известно. Да. Так о чем это мы? Ах, да. Фильм, короче говоря, не понравился. Забегая вперед, подводником, забегая вперед, скажу, мне он спустя годы все-таки нравится, несмотря на чудовищное количество неточностей. Все-таки в длинном фильме изначальная задумка Гюнтера Лотера Бухайма, которую я полностью разделяю, несмотря на то, что это же сделано почти наверняка не вполне от души. А если от души, так значит, он дурак просто. Изначально. Что я говорю, надо же, меня обманули. Ох ты ж, смотри, обманули его. Да, а посыл-то антивоенный. А раз он антивоенный, я не могу его не поддерживать. Сейчас это внезапно стало до ужаса актуально опять.
Да.
Вдруг. Поэтому книжка мне очень нравится. И фильм в итоге из-за психологизма, внимания к деталям, как произведение искусства, очень хорошее. Ну и плюс, конечно, там гениально подобран саундтрек. Саундтрек в кино делает очень много. Иногда полное говно превращается в весьма смотрибельную вещь. Яркий пример – «Звездные войны». Если выключить саундтрек Джона Филлипса...
Можно не смотреть.
Ну, это ж просто только это, утирая пот ушанкой, что это за детский утренник.
А ведь это он и есть.
А да. Это он и есть. А звучки приделали, и как здорово вышло. Совсем другое дело.
Ну, а
дело.
С лодкой там же это. Здесь скрипит, тут трещит, что-то ухает, что-то там пингуют.
Ух, там все было снято в конце 70-х, начале 80-х. Ну, собственно, в 80-м году его снимали. Угу. Технически, так сказать. Ни компьютера тебе, ничего. Взрывы глубинных бомб. В кинобассейн бросали большие петарды там. Корсары какие-нибудь сотые. Uh-huh. И сверхскоростной камерой через стекло снимали, а потом в замедлении в 20 раз пускали обратно.
Как бассейн-то и... не разнесли,
блин. Ну, там вот такая вот петарда. Чем будет-то бассейн? Бассейн огромный. Где, ну, кино бассейн, где корабли, uh-huh. макеты снимают. Он гигантский. Да, не что макет, там корабль-то целиком можно поставить в такой бассейн. Вот. Снимали такое. Подводную лодку он на этом на... приходилось... качать на платформе на специальной, какие-то строить макеты. Словом, геморрой жуткий. Кстати, технику вот такой съемки подсмотрели у нашего фильма «Командир счастливой щуки», потому что его снимали точно так же.
По-другому. В то время никак.
Ну, надо же было что-то придумывать. А зачем что-то придумывать? Уже все придумали. Можно брать и делать. Только деньги давайте. Он чудовищно дорогой. 50 миллионов стоил по тем временам. По тем временам 50 лямов – это бюджет какой-то просто околокосмический.
Так-так.
Да, кстати говоря, его американцы хотели купить. Должны были снимать в Холливуде.
Раздумали?
Нет, не раздумали. Автор сценария и, собственно, авторские права, владелец авторских прав Бухайм поговорил с голливудскими продюсерами, послушал, что они ему предлагают, послал их нахер и сказал, что не буду с вами ничего снимать, я авторских прав вам ни за какие деньги не продам, потому что вы собираетесь какую-то хрень снять отвратительную. Приехал в Баварию, ему там сняли точно такую же отвратительную хрень. По-другому тогда уже было просто невозможно. В главных ролях там снимается Юрген Прохнов.
Известный.
Который временам, да. Лето от Рейдис из линчевского фильма. Крайне убедительный был, кстати говоря, в роли этого герцога. Кастинг отлично, кстати, подобран, на мой взгляд. Очень хорошо. Потому что Прохнов 41-го года рождения. На момент съемок фильма ему 39-40 лет, и он очень заметно старше почти всех актеров. Угу. Причем он старше сильнее, чем был настоящий капитан подводной лодки лет на 10. Тому было 30, а этому 40. Но это специально сделано для того, чтобы показать, что он в самом деле их очень сильно старше. Его называли Дер Альте, старик. на подводной лодке. Потому что там всем было 18, 19, 20 лет. А этому, представляете, 30!
Ну, в таком возрасте, да, это предсмертное состояние.
Практически предсмертное состояние, во-первых. Во-вторых, это же не просто человек. Это человек, который с первого дня войны в походах. А это отражается на физиономии очень сильно. Поэтому нам сейчас такого человека, подводника, просто не найти, который бы еще и сыграть что-то мог. Поэтому лучше сделать его на 10 лет постарше. Так, чтобы в самом деле дистанция эта была видна между мальчишками, ну, натурально мальчишками, и взрослым мужиком. И там второй у него инженер, которого зовут старшой Дерлёйте. Он там второй.
Зам?
Да. Ну, это...
Старпом?
Нет, это не старпом, это механик.
Угу.
Механик. Он тоже такой прям возрастной мужик. А остальные все подобраны как один. Я уж не помню, какого нереально все были возраста, но выглядит натурально, как будто только что из детского сада. Как было сказано в фильме, точнее, сериале «Во все тяжкие». Вас что, в ментовку теперь стали прямо из детского сада набирать? Вы копы с каждым днем все мельче и мельче. Пойди, пускай тебе воспитательница соку нальет. Как текстовал Сол Гудман. Вот. Словом, кастинг очень хороший. Мне очень понравилось. И вот кино. Начинается кино. Теперь, собственно, про кино. Кино у него главный герой – это подводная лодка. Про нее же, в общем, фильм.
Да.
Все же там говорят, кто там главный герой. Главный герой там капитан. Или главный герой лейтенант роты пропаганды Вернер. Нет. Главный герой – подводная лодка. Если бы фильм назывался «Капитан», он бы назывался «Капитан».
Да.
А так это подводная лодка. Это тип 7C. Самая массовая подводная лодка вообще всех «Кригсмарина». Мы даже про нее как-то раз делали специальный ролик.
Угу.
Нас тоже друзья из World of Warships попросили. И а что? А мы можем сделать. Мы можем. Она была хороша. Конечно, у нее там потом были модификации, которые цифровым кодом обозначались после названия типа, там, тип 7C41, например, ну, понятно, 41-го года, и так далее, ее модифицировали до конца войны, в 44-м году к ней приделали шнорхели, так что она могла под водой аккумуляторы заряжать, так, чтобы кислород входил внутрь, а выхлоп наружу от дизеля, но не сразу догадались, очень сильно не сразу, были большие проблемы. Вооружение у нее было стандартное. 5
торпедных. Когда вы на курортах плаваете с трубкой,
это
называется снорклинг. Это как раз шноркли есть, да. Тот забираешь, сзади газы выпускаешь.
И так ты и плывешь.
Идешь на подводной тяге.
Парогазовым способом.
Да, как советская подводная лодка «Пионер».
Да, вооружение было стандартное. В носу 4 торпедных аппарата калибра 533 мм и один в корме. Итого 5. Кормовой считался оборонительный, а носовые наступательные.
Лодка была опасна со всех сторон.
Абсолютно со всех сторон была опасна. Была она полуторакорпусная. Основной прочный корпус – это такая адовая труба, сделанная из нескольких колец, сваренных вместе, кольца сами заклепаны. Там что-то 2000 заклепок на лодку шло. И к ней приварены були легкого корпуса. Вот так вот по бокам. Сохранилась одна подводная лодка Ю-933. Стоит под Килем в Германии. Сейчас туда, конечно, уже не съездишь. Что хотел посоветовать, кому не лень, съездить посмотреть. Посетить, благо, недалеко. Да. Сейчас что-то никак. Ну, наверное, все-таки можно будет посетить. Хорошее, красивое. Это прямо чудо было инженерные мысли. Оно, конечно, было страшно, несовершенное. Сейчас на нее вообще смотреть, даже смотреть боязно. Как в это можно было залезть? Черт. У нас в Питере стоит одна подводная лодка времен войны. Можете ознакомиться. Вот это легко можно сделать. Залезьте, посмотрите там. Просто мне вот с моими 188 миллиметрами вообще никак. Я не могу там находиться. Я не помещаюсь в нее, как дядя Степа, в самолет.
Мелких набирали, да.
А там все были мелкие. Там крупных было очень трудно найти, а мелких легко, потому что все там были 1,65 м.
Наловил у военкомата, да?
Да, и давай.
Я лазил в подводную лодку «Орел». Это как Курск, Орел, а не одного класса. Ну, я тебе доложу, я еще.
Даже там не очень.
Вроде не сильно жирный, да. Там, во-первых, во всех этих проходах пузо к пузу расходиться, там клаустрофобия наступает сразу просто. тесно даже сейчас, несмотря на то, что там, по-моему, на палубе наверху КАМАЗ развернется, вот это.
Не заметить.
Да, да, да. Настолько она огромная, все равно тесно.
А это еще мельче. Да, так и у нее при этом, конечно, было.
Ну и там капитан сказал, там группа, съемочная группа забегала, можно мы снимем, где матросы спят. Капитан сказал, отставить, снимайте, где я сплю, там никто служить не идет, давай.
Где матросы спят, там кошмар должен быть.
Да, да, это тебе не купе.
Да уж. Там, где капитан, там еще ничего. На этих-то подводных лодках единственный человек, у которого было что-то наподобие каюты, это был, собственно, капитан.
Да, и все, достаточно.
У всех остальных никаких кают не было. Там даже начальствующий состав жил в крайне стеснённых условиях.
Шконочка, да.
Там единственное, что было внутри подводной лодки для начальников лучше, там были два яруса шконок, а не три или четыре, как у матросов, которые просто как, вот, как сельди в бочке проживали, непрерывно отвратительно смердя. Потому что подводная лодка в основном ходила в надводном положении, но это далеко не крейсер или тем более не линкор, который просто половину больших и средних волн сжирает своей массой и размерами, аж мелкая. Ее там мотыляло так, что словами не описать. И вот вы там оказывались дней на 40 в таком виде, чтобы один раз нырнуть, может быть, и в кого-нибудь выстрелить без гарантии вообще, чего бы то ни было, с постоянным риском утопнуть. Потому что, опять же, повторюсь, это не линкор. Она очень не сильно так здорово ходит, как большой корабль. По поводу нырнул на пару часиков.
У меня на тройку. С детства яркие воспоминания. Как-то раз мы летели в самолете кукурузник. Они же тоже маленькие были, поэтому там всякие воздушные ямы были. Да, вот мы на железных скамейках вдоль стен сидим, вокруг меня все с пакетами бумаги. А я радостно озираюсь. Меня не брало.
Да, кстати, подводные лодки это особенно ужасно. Почему? Потому что первейшее средство против морской болезни на горизонт смотреть, так чтобы мозг понимал, чего вас так шатает. Потому что если не видеть, почему вас так шатает, мозг начинает пытаться найти какую-нибудь точку опоры, и нигде нет, и начинает яростно блевать. А вот на подводной лодке на палубу-то не выйти. В среднем. Ну, там есть рубка, на рубке вахта стоит, наблюдатель вперед, смотрящий. Просто выйти погулять невозможно. И поэтому все время находитесь в этой стальной трубе в очень стесненных обстоятельствах, лишенные возможности свестись с горизонтом. Угу. Поэтому там неприятно.
Если месячишка, а то и больше, а то и полтора, да, а то и под два. Жестоко.
Весьма. При этом, опять же, она маленькая, там очень мало воды, еды, все, что там есть, начинает тухнуть, гнить.
Портится, да.
Вода просто дефицит. Соответственно, вы не можете нормально мыться.
Угу.
Поэтому немцы все умывались одеколоном «Калибри» прям по потному телу и прекрасно пахли. А когда вы оказывались в матросском кубрике, где там 50 рыл одновременно прекрасно пахнут, это все еще разбавлено запахами не совсем свежей еды. Вот это я понимаю. И так на 2 месяца.
Караул.
Неудивительно, что они смотрели на сухопутных, как на мажоров.
На что вы жалуетесь?
На что вы жалуетесь, собственно? Что у вас там? Сыро? Так у них тоже сыро было непрерывно, потому что в подводной лодке текло безостановочно. А особенно к концу похода. Потому что если ты постоянно ныряешь, поднимаешься, ныряешь, поднимаешься, давление разное. Лодку обжимает со всех сторон водой.
Холодной.
Это не так важно, как важно то, что на 100 метрах вниз давление 10 атмосфер.
Угу.
Плюс 10 метров, плюс 1 атмосфера. И вот у вас с чудовищной силой лодку сдавливает, а потом вы всплываете и отпускает. И, естественно, все заклепочные и болтовые соединения они делают вот так вот. И к концу похода все посадочные гнезда в овал превращаются. Их просто растягивает.
Угу.
И через них начинает поступать вода. По чуть-чуть, но постоянно.
И как с этим боролись? Заново переклёпывались?
А никак, да, нужно же каждая лодка после завершения похода вставала в ремонт.
Угу.
Тут же ей корпус нужно было ремонтировать. По-другому никак. Это же не современная мегалодка, там, которая, во-первых, вся целиком сварная, с какими-то там мегашвами, с двойным корпусом, потому что современная лодка не полуторакорпусная, а целиком покрыта легким корпусом снаружи. И внутри уже прочный корпус. Сверху там вот такая вот резина, и все в полном порядке. Сейчас гораздо комфортнее в этом смысле. А тогда она вся была, ну, как душ, фактически. Тем не менее, в изяществе изделиям не отказать. они выглядят даже, я бы сказал, снаружи эстетически. Ну и, конечно, сейчас можно, в силу того, что в Киль не съездить, теперь можно только на типе 7C поплавать в World of Warships. Посмотрите, какая она замечательно красивая. Поездить, поплавать, изучить внешний вид, изучить внутренний вид. ТТХ разнообразный. Вот опять же напоминаю, режим в порту. Советую посмотреть. Надеюсь, нам сейчас сюда друзья из фирмы Леста ролик-то и пришлют. Они умеют. Рисуют красиво. Отлично. Очень, да, нравится. Отлично. Да. О чем это мы?
Про кино.
Ах, да, про кино. Все начинается прекрасно. Я и забыл, какое кино. Только что говорили про пропагандистов, про подводные лодки. Все было так хорошо, а теперь какое-то занудство. Кино, черт возьми. Кино начинается замечательно. Что, кстати, вызвало невероятный взрыв бешенства у ветеранов-подводников. Просто невероятный. Когда лейтенант Вернер
едет на авто.
И юное пополнение, какой-то мексиканский немец, который закончил академию военно-морскую, едут поступать в экипаж. Едут они на авто, и тут же смола на них доблестный экипаж начинает яростно ссать. Дружно ржа. Это, говорит, противопожарное учение. Красивый Мерседес, обоссан до колес целиком.
Меня это вызвало недоумение. Я бы не стал ссать на командирскую машину и никаких раскладов.
На всякий
случай. Только если меня не видит никто.
Из-за угла.
Вот ночью, блин. Да.
Не знаю, если там Дёнис едет, например. Да. Ты же не видишь, что у них внутри.
А ты его противопожарно обдал горячей струей.
Выразив сильную любовь к начальству.
И воинское приветствие.
Да. Да. А потом они... Это так мы познакомились с рядовым составом.
А это экипаж. Да.
А это, собственно, экипаж. Завтра в поход, вот отдыхают. Что ты делаешь-то в самом деле? А потом они оказываются... Все во Франции происходит, конечно же. На берегу Бискайского залива, в Ля-Рошелле. Потом они оказываются в Кабаре. А там начальствующий состав. И это вызвало взрыв ненависти уже у офицеров, у ветеранов, которые служили в Кригсмарине. Ну, потому что там натурально бордель. Это какой-то... Даже я не берусь словами писать. И я так ни разу не отдыхал вообще в жизни. Там какие-то люди поливают друг друга шампанским, хватают за жопы танцовщиц, забираются на сцену, там заканчивается пьянка тем, что чувак выходит с табельным оружием и кричит «В атаку!», заставляя оркестр испуганно отпрыгивать в разные стороны с линии стрельбы. Ну, там люди, музыканты, видно, очень привычные, такое происходит каждый вечер.
И не поэтому, моргнув.
Поэтому даже саксофонировать не перестают у кого-то.
Тромбонировать.
Их тёлок каких-то обливают из сифона. Вот заходит. Эй, теперь попрошу всем тихо поприветствовать нашего почетного гостя, старину капитана-лейтенанта Томпсона. Ну и там заносит чувака уже в полубессознательном состоянии, который с трудом сводит резкость на всех. И он с двумя крестами, если не ошибаюсь. А два креста, это несложно догадаться. 100 тысяч тонн потоплено и еще 100 тысяч тонн потоплено. Вот те два креста.
Плохо.
То есть, это матерый убийца, и так и не скажешь по нему. Просто у него кепка аж серая от грязи вся. И он только с посторонней помощью с трудом забирается на сцену, отобрав бутылку шампанского, стучит даже по микрофону и говорит: «Тишина в борделе, блядь». То есть, этот-то все понимает, куда попал. Потом этого героя-подводника находит в сортире в луже блевотина, у него на кепке наблевано, на мундир наблевано, его...
Еще и в штаны кто-то насрал.
Это...
Не показали.
Не показали.
Нет правды жизни, блин.
Его дружище, которого играет Юрген Прохнов, понятно, что там имен никаких вообще реальных не названо. Угу. И более того, в книжке не названо никаких реальных имен, там, более того, везде жирным шрифтом написано. Это художественное произведение, не воспринимайте как документальное. Пожалуйста, но все восприняли именно как документальное, как положено.
Ну, немедленно вспоминается художественный фильм «Апокалипс Нау», который у нас
апокалипсис наших дней.
Вот. Там, помнишь, когда привезли каких-то девчонок из плейбоя, и там амфитеатр, сидят солдаты, а девчонки там скачут жопами и сиськами трясут, а потом все солдафоны бросаются на сцену. Явно с желанием отыметь их тут же. Это тоже вызвало среди американских военнослужащих в своем уме вообще, что это такое. Такого не может быть. Я могу понять, если бы это была свора свежевыпустившихся лейтенантов, среди которых нет никакой градации, кроме, возможно, командира взвода сержанта. Ну, а вот это что такое? Со старшими по званию вы вот так бухаете, а они при подчиненных так себя ведут? Не поверю никогда. Такого не может быть. Ты же сам рассказывал, что они там все еще плюс из благородных там и всякое это. Ну, это у англичан.
Ну, у этих уже не совсем так. Все-таки это Третий Рейх.
Все равно.
И это 41-й год. Там убыль чудовищная была. И поэтому там просто кто угодно мог оказаться в смысле социального происхождения. Без вопросов. Тем более, что это же не крейсер, это не линкор, это подводная лодка. Там у нее командир, сраный капитан-лейтенант. Это даже не корветтон-капитан.
Все равно.
Ну, конечно, это...
Я такое представить не могу. Нет.
Вот там идет этот Юрген Прохнов. Вот он единственный, который ведет себя прилично. Он пытается поднять этого своего дружка Томпсона. Он...
Вынуть из блевотины.
Вынуть из блевотины. Как-то его очистить, увести, чтобы никто не видел, блин, героя подводника в таком состоянии чудовищном. Ну, и он вводит в курс лейтенанта пропагандиста. Говорит, подводники, они без ебли не могут вообще прожить ни одного дня. Это невозможно просто. Я когда все это вижу, у меня даже возникает, ты правильно сказал, это вопрос, как можно, когда у тебя вшивые лейтенанты при непосредственном начальстве вот так себя ведут, и непосредственно начальство при них же так себя ведет, там, бегая с револьвером на вытянутой руке, валяясь в блевотине, это сложно поверить. Первое, но второе-то, а где военная полиция? Вы понимаете, что это все закончится предсказуемым появлением военного патруля.
Нет.
Без вариантов совершенно. Потому что это не военнослужащие, это стадо макак. По-другому это назвать невозможно. Я, конечно, понимаю, как там это объясняется. Завтра в поход. Все отдыхают. Это третий вопрос. Если вы так нахерачились, какой там завтра поход? Вы не встанете. Даже в юном возрасте, когда вот все эти похмельные синдромы отпускают гораздо быстрее, чем теперь. Если так насвистаться... Ну, допустим, хорошо, вы встаньте. А вам подводную лодку нужно готовить к выходу. Это же целый комплекс мероприятий.
Нешуточных, да.
Требующих крайней, крайней сосредоточенности и внимательности.
Контроля учета.
Что вы там сейчас... Как вы там... Как вы в море-то вообще выйдете в таком виде? Вам 2 дня отлеживаться надо после этого.
Поэтому... Надо затонуть у причала и там лежать.
Да.
А через 2 дня уже можно куда-то выдвигаться.
Только-то, как герой наш Маринеско, говорят,
но он делал. По возвращении из похода лежал у причала.
В себя приходил. Не верю тут ничему. И понятное дело, что ветераны сказали, что ну что вы такое, черт возьми, показываете? Мы такие не были. Мы, конечно, могли погулять, и более того, гуляли, не сомневайтесь. Но, во-первых, мелюзга отдельно лейтенантская.
Естественно.
Старшие офицеры строго отдельно.
Естественно. Ну, такого не может быть. Ну, как советская армия? Вот солдаты здесь бухают, а сержанты тут. Ты кто вообще, чтобы к нам подходить? Как это немыслимо? Можете там под шконкой где-то пить, а мы... В сушилке, в коптерке, в сушилке, в прекрасных условиях, где тепло, воняет портянками, там, но сюда никто не заходит, и вообще офицер, чтобы с каким-то солдатом
бухал. Он не солдатом, это офицерский клуб, там солдатов нет.
Точно так же, командир роты, он пойдет с командирами роты бухать, взводные, ну, там промеж собой как-то это нет. Да такого не может
быть. Я понимаю, что офицерский клуб, где все офицеры экипажем сидят. Так там все будет это.
Так точно, да.
Товарищи офицеры.
Блюди себя, да.
Так как это Третий Рейх, первый тост за Холокост, естественно.
Да,
ну
да,
и,
да.
И вот это вот все по команде старшего начальника, там 3 рюмки.
И никак иначе.
Все, разошлись.
Всякое в жизни бывает. Я помню, приехала мама к моему товарищу, например. Он ее ведет по военному городку, идут мимо магазина, там стоит товарищ офицер, уперевшись руками в стену и блюет. Мама в шоке даже говорит, ему, что это мой командир взвода.
Вот,
такое бывает, да, бывает. Или вот у нас товарищ, он как раз в заведение общепита, ему крыса померещилась, и он открыл бегает огонь по углам. Ну, это 90-е годы, там и не такое было.
Может, и правда крыса была?
Возможно, никто не отрицали, никто немножко обалдели, конечно.
Да, поэтому вот тут я понимаю товарищей, в смысле, товарищей геноссы этих немецких, которые страшно возмутились. Это, во-первых, это вот.
А еще, я уж, наверное, десятый раз это вспомню по ходу дела про художественный фильм «Взвод», где Оливер Стоун, он два раза ходил во Вьетнам воевать. Ну, вот заснял художественный фильм «Взвод», где, как ты помнишь, были всякие замечательные сцены. Сначала поднялся крик, что за херню вы показываете, я мать в кино повел. А тут такое, блин, то там это употребляют всякое, то вьетнамцев мирных убивают.
Это кодекс Хейс отпустил просто да. На момент.
Это
стало можно.
Это зачем? Но самое смешное мне это, где сержант Илаяс там, ну-ка, открой рот. Ча! И он там, дунув, когда запустил, так сказать, дыма, блин, ну, на вопрос. А что вы, дурь, не курили, что ли? Курили, конечно, но не через двуствол. Нет правды жизни.
Двухстволок особенно обидно.
Да.
Что это такое?
Безобразие.
Да. Четвертое, почему я во все это не верю. Это люди не 80-х годов. И не родившиеся в 60-е годы, это уже все это поколение, которое в кино снималось, и для которых это все показывали, это поколение бэби-бума, это поколение сексуальной революции, угу. Когда можно было позволять себе очень сильно всякое. Там люди, неважно, в Германии, в Америке, где угодно, воспитаны были вообще не так. Это люди очень пуританской культуры. Они даже в смысле набухаться так, как это вот могли уже в 80-е, они просто себе представить не могли. Как это, ну, в смысле, кто-то, конечно, был там алкоголик, дегенерат, пьяница, это никаких сомнений, но так на него смотрели. То
есть, ну, как на алкоголика дегенерата, да.
Это же невозможность даже представить, чтобы люди в 30-40-е годы из европейской страны массово себя так вели. Они так себя массово не вели, а они, повторяюсь, и хулиганили, и пили, но это все было совершенно по-другому. Посмотрите, опять же, «Жестокое синее море». Вот там такие же точно военные моряки, только надводные, английские, англичанские. Так там все показано, как они пьют, как они разговаривают. Опять же, это настолько аутентично выглядит. Абсолютно другие люди, другого поколения, другого воспитания. Вспомните своих бабушек и дедушек. Возможно, кто-то помнит, может быть, даже прабабушек и прадедушек, которые того времени воспитания. Но для них это немыслимо было просто так себя вести. В массе, конечно.
Ну, я другое скажу, что совсем недавно еще употребление алкоголя, если ты мужчина, то оно беспредельное, естественно, но на тебя это никак не влияет. Посмотрите, как я держусь, потому что я мужчина. А вот это вот ужраться в сопли, а на следующий день хохотать, кто обосрался, кто обливался, это исключено вообще. Такого не может быть, блин. Это же аспект доблести, что я могу там выжрать литр и, обратите внимание, руковожу до сих пор, блин. Нет.
Вот, поэтому вот эта сцена вся какая-то, она очень недостоверна. И тут же следующий кадр. Ля-Рошельское гнездовье для подводных лодок. Эти до сих пор теллинги огромные сохранились там 4-метровыми бетонными крышами, угу. Толстенными, куда загоняли подводные лодки, чтобы их нельзя было разбомбить. И вот оттуда не стартовали. Ну, там визжит какие-то резаки, сварка сверкает, торпеды грузят. И такие все свежие, бодрые, как будто они вчера в 6 утра не разошлись, облеванные все, обсиканные слегка, все грузятся в экипаж. Все прекрасно. И их с берега провожает, махая рукой, такой чистый, с интеллигентным лицом, светлыми глазами, капитан-лейтенант Томпсон. Задайте им там, не сомневайся, зададим. Прям совсем другой человек.
Переодел заблеванный мундир.
Да, пришел в себя быстро. Прям такой свеженький такой.
Запасной.
Весь. Да, весь свеженький. Как ничего и не было. Подводная лодка отчаливает, и лейтенанты Вернера начинают знакомить с матчастью и личным составом. Значит, тут у нас каторга, двигательный отсек. Там в самом деле кошмар, вот там в дизелюхе вот и. Эти огромные цилиндры там. Гул стоит жуткий. Я какой-то ходит механик, что-то там слушает дефектоскопом цилиндры, трогает руками эти шатуны, которые делают там. В общем, ад. Ну и так далее. Там показывают какие-то внутренности подводные лодки. Там везде развешаны окорока, колбасы, какие-то помидоры.
Кошелки с картошкой.
Кошелки с картошкой везде висят. Кстати, наличие хлеба, картошка-то ладно, а вот наличие хлеба просто вот так вот в открытом виде, ну, может, только в начале похода, потому что он же отсыреет сразу. Они же эти сухари подводные, все в жестяных банках. Да.
А хлеб вроде...
Как и вобла, и слонина.
Хлеб вроде проспиртованный был, чтобы он не тух. Тоже специфического вкуса.
Вот. Ладно, понимаю, там мокрый, копченый, может, и будет висеть, ему все равно, он мокрый, не мокрый ему. Обтер рукавом и жри.
Заплесневеет.
Ну,
там же все-таки тепло.
Они же довольно быстро их сжирали. Это же на первое время буквально, чтобы хоть как что-то свежее сначала было, и потом к консервам переходить. Остальное время, конечно, консервами питаться. А чем еще? Ну, картошка. Картошка выносливая, ей ничего не будет. Какая-нибудь там редиска, сосиска. Да. И вот так они доходят до носового торпедного, до минно-торпедного отсека, где его показывают. Вот, смотрите, там. Торпеды, вот это погрузочные механизмы, а вот это вот грузит торпеду в торпедный аппарат. Это радостный снимает, давай, давай, как бы это здорово, прям на обложку. И тут откуда-то из-за кадра прям в харю ему прилетает мазутная тряпка.
Добрая морская шутка.
Вот тоже у всех подводников это вызвало крайне недоумение, говорит, в смысле, говорит, чтобы кто-то бросил офицеру в рожу мазутную тряпку, да вы что, больные, что ли, вы понимаете, что это трибунал? Тем более, вы же не забывайте, это нацистская Германия, там в смысле наказаний, там все было в полном порядке. Штирлиц, мы в гестапо, больно наша профессия. Но нет, засветили. И командир отсека, и кто это сделал? Кто это сделал? Все молчат. Да блин, это ж. Ну, это преступление. Это преступление против субординации. Командир отсека понимает, что сейчас вы в харю-то постороннему лейтенанту, пропагандисту, тряпку кинули, а завтра мне. Там бы давно уже приступили к побоям.
Да, кто это такой борзый? Не представляю.
Тем более, в дому есть. Ладно, это посторонний лейтенант. Но это, во-первых, офицер, а во-вторых, это же корреспондент. Это сейчас мы все сами себе корреспонденты в своих инстаграмах и контактах. А тогда попасть в газету, да вы чё? Ты же на весь свой город прославишься. Сразу.
Художественный фильм «Враг у ворот». Где советский зомболит.
Бля, про меня написали в газете, правда. Мои рейтинги резко возросли.
Идиоты.
Ну, если отвлечься от кретинской формулировки, ну, в самом деле, попасть в газету, это ж все. Ты прославишь. Во-первых, девки сразу все дадут немедленно.
Конечно.
Потому что ты будешь ходить с газетой на грудном кармане, как про меня тут.
Да.
В газете написали.
Обратите внимание. Я помню, про моего батю написали в журнале «Авиация и космонавтика». Он у меня до сих пор дома лежит, ёлы-палы.
Поэтому кидаться в него никто бы ничем не стал. Наоборот, все бы страшно позировали. И наоборот, старались его везде провести, оказать респект.
Да. Вдруг в Вохеншоу попадешь вот. С фоткой-то.
И это, конечно, очень интересно показано со стороны постороннего наблюдателя, который вроде как на подводной лодке, но он сам не подводник. Он, во-первых, охреневает от происходящего, потому что непрерывно кто-то бегает вокруг, сшибает всех с ног. Людей заставили крайне ловко проделывать все эти акробатические трюки с нырянием ногами вперед в люк, держась за специальную ручку, чтобы головой вперед ни в коем случае не нырять, чтобы себе башку не разбить.
Да, да, да.
Они же маленькие, люки-то.
В нынешней подводной лодке он как стол, наверное.
Ну, тоже не очень большой.
Все равно в присядку там деваться некуда.
И нырнуть головой, это прям нужно иметь лихость большую и не совсем нормально. Там один там нырял постоянно в кино, он вот так уходил рыбкой, там перекувыркивался в коридоре в узеньком и дальше бежал. Эдакий вот.
Акробат.
Их там видно, командир-то прям надрючил нормально, настоящий. все показал как надо и заставил очень много времени делать это. Бегают все крайне ловко по подводной лодке. Кстати,
особенно под крики «срочное погружение», да, все бегут в нос, да, на корму,
раскачиваются,
создают дифферент.
Да, их заставили жить в павильоне всех актеров, не выходя на солнце, чтобы они интересную бледность приобрели. Они там все время съемочного периода жили, ну, считай, что в лодке вот этой. Учитывая, сколько они там времени проводили в макете лодки, это отдельная история. Кстати, Петерсон большой, я бы сказал, даже не молодец, а большую дерзость имел сделать точную размерную копию. То есть, надо было бы увеличить, чтобы можно было нормально ходить со стадикамом.
Да.
А они сделали точную размерную копию, так что стадикам там не пролазил. Они снимали прямо с руки.
Однако.
Все, что там было снято, снято с руки, ну, по внутрянке подводной лодочки.
Это и сейчас-то не просто. А с тогдашними камерами так... и вообще, да, да.
Там, когда смотришь фильм о фильме, там эти вот две катушки сверху на камеру напялены, только там вот отходит оператор, целится и бегает в танковом шлеме по макету
башкой по биться туда.
Да, потому что ему-то ногами вперед не прыгнуть. А башкой треснуться можно очень сильно, потому что он видоискатель, смотрит, ему не видно, куда он бежит.
Крепко, да.
Вот. Прямо я смотрел с большим удовольствием, как это все снимали. Оно, как обычно, гораздо интереснее самого фильма. Кстати, аналогичный фильм, а может быть даже ремейк «Дазбота», можно снять самостоятельно при помощи World of Warships. Графика в игре вполне позволяет это сделать. Выглядит кинематографично. Функция записи боев с повторами в наличии. Ну, а если наложить какой-нибудь фильтр типа сепии, можно даже закосить под кинохронику. Ну, и там есть важный диалог с Юргеном Прохновым, когда они идут в надводном положении, а лейтенант Вернер всех щелкает в начале похода на рубке, ну, и только ему капитан-лейтенант сообщает: сейчас не надо фоткать, фоткайте в конце похода, они все бородами обрастут. А в чем, говорит, смысл? Говорит, ну, если увидят англичане, им будет стыдно, что они воюют с детишками. Дальше, говорит, крестовый поход детей, образованный, знает про средние века кое-чего чуть-чуть. Но хоть слышал, по крайней мере. Вот, все. Начинается... будни. Будни прекрасны. Люди охреневают. Это в короткой версии кинопрокатной вообще непонятно. Потому что этому всему уделено буквально несколько минут. Ну, вот люди сидят. Один в другого козявками кидается. И, как обычно, милые шутки. У меня в носу... у тебя, говорит, в носу волосы растут? Растут. А у меня на жопе. Давай свяжем.
Тонкий матросский юморок.
Если это просто все отрезать, как оно было отрезано и вставлено в кинопрокатную версию, я понимаю, почему автор книжки был недоволен. Оно вообще рядом не лежало с книжкой. А уже трехчасовая версия больше похожа на правду. Шестичасовая совсем похожа на правду. Показан изматывающий, очень тяжелый матросский быт внутри подводной лодки. И он показан прям, я не скажу достоверно, в смысле... историческо-техническом, я в этом не очень сильно понимаю, может быть, там что-то неправильно, но он внутри собственной киноправды показан очень достоверно, во все веришь. Видно, что людям очень нездорово, там только вонь вот не ощущается, хотя, когда ты смотришь на все это, понятно, что прет чудовищно, потому что даже капитан, казалось бы, у него и обязанности выглядеть хорошо есть, и возможности несколько больше выглядеть хорошо, даже он ходит в каком-то свитере. У него уже такая уже борода вот такая отросла, и он весь видно, что не вполне чистый. То есть никаких душа два раза в день у него возможности принять нет. Он грязный, от него воняет.
Ну там физически нет, наверное.
Ну, это, конечно, невозможно просто. Но как-то опять же, у капитана чуть-чуть больше возможностей соблюдать вот все эти политессы, в смысле внешнего вида.
А обтереться мокрой тряпкой. Ну, это, наверное,
это,
можно.
Это максимум. Ну, в умывальнике можно там себе как-то там что-то. Но не более того. И сортир у матросов 1:50 рыл. Туда же вообще не попасть.
Да, в принципе. Непрерывно кто-то срет.
Да. Опять же, там замечательно показано, как люди просто в консервной банке писают. Чуть-чё.
А что делать,
блин? А ничего, это же не в родном же экипаже гадить, это же совсем неудобно. Да, там всегда поднимается всех наверх, спускается вниз. Тут же вслед за ним цистерны воды выливают. Ну, потому что там же волны. И только все... И дальше служите. Да. Боевые учения показаны замечательно. Все сидят, кушают. Капитан дождался специально обеда. Ну, и только посреди обеда. Боевая тревога. И тут же все, раскидывая картошки, гуляши, прыгают на боевые посты. Подводолка погружается, уходит на глубину. Там его начинает сдавливать. Звуки, все эти трески жуткие. Это прямо на магнитофоне в макете начинали проигрывать так, чтобы все слышали вот все эти звуки и играли натуральнее. Конечно, по первости у лейтенанта Вернера там... Ой, что это? Это ничего. Это мы всего-то дознули на 100 метров. Фигня. Давление 10 атмосфер снаружи.
Ну, и по часам уложились в норматив.
Да, уложились. Сегодня достаточно. Всплываем.
У нас было не так. Если по тревоге мы сидели завтракали... Забегал командир и кричал: ракетный удар! Пошел нахер! Мы еще не доели.
Война войной, я убил по
расписанию. Выдумал тревогу.
Подводная лодка не так устроена.
Подводная лодка, тем более на войне. Да. Опять же, тут, конечно, я встречал мнение, обсуждая с разными людьми. По поводу скотского поведения экипажа на берегу. А что ты им сделаешь-то? Я говорю, ты представить себе не можешь, сколько всего можно сделать с офицером. Я уж молчу про Матройзера. Вообще не прибегая ни к каким дисциплинарным взысканиям. Вообще его не наказывая. Жизнь офицера можно превратить в ад.
Для этого есть устав.
Да, для этого есть... А, устав, Б, у вышестоящего начальства есть масса разных способов. Например... Не пустить тебя в отпуск. Или пустить в отпуск, когда в этот отпуск никто не ходит. Или задержать тебе его месяца на три. Ну, это как минимум. Или, например, объявить тебе... Это на подводных лодках очень сильно работает. Оргпериод. Ну, то есть, лодка стоит в ремонте. А кто будет следить за ремонтом? Вот у нас есть человек, у которого очень много лишнего времени и энергии.
Разгильдяй, да.
Вот, поживи-ка в ремонтируемой подводной лодке внутри, а ты с нее сходить не можешь, потому что тебе за всеми работягами постоянно прислеживать. И забыть тебе на второй оргпериод прислать смену и оставить тебе еще там на второй оргпериод. Только попадись на глаза начальству в таком виде. Ну, может быть, один раз прокатит. Хотя и то будут последствия, 100% будут последствия. А если регулярно такое чебучивать, вот ты из похода вернешься, и тобой займутся. Ты же не постоянно в походе. А вот Генрих Виллибок, это же прямо в самом деле ас из асов. Это очень опытный человек, это у него был, внимание, 7-й поход всего лишь. Это очень много. Но все остальное время он проводил на берегу, занимаясь экипажем и матчастью. Вот пока ты на берегу занимаешься экипажем, матчасть у тебя можно так применить во все дыхательные и пихательные, заметь, не накладывая никаких взысканий вообще. Ну, просто ты начальству не понравился. Да. И все.
Масса методов воздействия. Немедленно вспоминается тоже. Как у нас командир роты, по-моему, на трое суток мог на гауптвахту посадить. Больше не может дать. А может, зато он может тебя оттуда не забирать.
Забыть забрать.
Неделю, 10 дней. С губы тебя никто не повезет, потому что они этим не занимаются. Ты сам должен прислать транспорт военнослужащего, чтобы тебя забрать. Вот не забирают. 10 суток достаточно, чтобы прийти в себя навсегда. Навсегда, блин.
Да. Ну, а, собственно, командир... Экипажа, первый после бога, вот этих кидающихся грязными тряпками и прочих залетчиков по возвращению в базу точно так же может применить. Поэтому на подводной лодке дисциплины очень много. Иначе вы все утонете.
Да.
В этом смысл. Если там один дебил найдется, просто один этого будет достаточно, чтобы утопить всех. Поэтому не смотри, там нацистская, она какая другая. Жить-то хочется. Поэтому все очень сильно друг друга блюдут.
Ну, я больше скажу. Все-таки это Западная Европа и Германия, в частности. Это, в первую очередь, дисциплина. Она же орднунг. Там столетиями все воспитаны подчиняться, исполнять. И вся... Это подсказки про свободу и прочее. Почему они хорошо воюют? Потому что дисциплинированные. Делают то, что им говорят, и так, как научили. Блин. В этом залог эффективности.
Безусловно. Тем более в море, когда ты весь окружен не винтовкой Маузер 98, а чудовищно сложными механизмами, за которыми нужно приглядывать 24 часа. Безостановочно.
Я опять вспомнил художественный фильм «Апокалипс Нау», где они там по реке плывут и заходят в разные подразделения. И где под конец умирающий полковник Курск кричит: «Ужас! Ужас!» А что ужас-то? У нас всегда так, между прочим. Вот для них вот это вот происходящее в этих подразделениях – это какой-то кошмар, потому что там нет дисциплины. И кто у вас командир? Я думал, вы. Да, ты давно не был здесь. Мы всегда так живем. Да. Мы другим берем, не дисциплину.
Дьявольская отвага и удалью молодецкой. На подводной лодке так не прокатывает. В шторм они прекрасненько встречаются с другой подводной лодкой. На встрече плывет капитан-лейтенант Томпсон. Они его узнают по, видимо, номеру. Там перемигиваются огоньками, махают друг руками, такие: «О, Томпсон!» И, значит, нырнули. Естественно, они услышали подводную лодку по гидрофону, сразу подумали, что это английская или американская, и неплохо бы ее утопить. Оказалась своя немецкая. Ну, и только потом Юрген Прохтов бегает и говорит: «Десяток подводных лодок одновременно находится в море, никто ни черта вообще не знает, вот мы бы сейчас взяли и друг друга утопили, какого хера?» Все мрачные, как твари, просто сидят и грузят, во-первых, а, пропагандиста, б, молодое, юное, крайне мотивированное пополнение из Мексики, которое прям это... То ему там постоянно рассказывают, что что-то вроде «слей говно из башки, мы тут не про то, что ты думаешь, воюем, Геринг – жирная тупая свинья, где вообще доблестные орлы, вообще не помогают». И самое главное, почему мы уже там, 10 суток в походе, там, 20 суток в походе, и нам не приходит вообще никаких приказов. Куда ехать? Там же идея была в том, что выпускали сеть подводных лодок.
А потом на трассу.
Ну, понятно. Если она сама кого-то увидит, нужно топить. Это все понятно. Но потом самое главное было навести на конвой, и со всех сторон собиралась там волчья стая. Они прям как волки со всех сторон набегали. И все в одну точку сходились и топили за все, что можно было утопить. В этом был, собственно, смысл. А вот они болтаются, и никаких тебе команд. То есть, на берегу сидят явно какие-то дегенераты, упыри и непрофессионалы.
Кадр из художественного фильма «Брат».
Пидоры они все!
Тут нужно все-таки защитить специалистов из Кригсмарины и разведки адмирала Канариса. Не пидоры они были в этом смысле. Хотя, конечно, пидор в другом смысле, но в смысле военных профессионалов они делали все очень сильно правильно. Почему? Потому что 7-й поход Ю-96 – это 21 октября 1941 года. Это уже довольно давно идет битва за Атлантику. И, во-первых, англичане с американцами давно сформировали и отработали систему конвоев, которые очень неплохо защищались, и просто так на них бросаться было опасно. То есть, эффективность этих волчьих стая резко снизилась к тому времени. Ну, они, конечно, были все равно эффективны и опасны, но далеко не так, как в начале этой битвы за Атлантику. А во-вторых, к тому времени уже была украдена шифровальная машинка «Энигма», которую, кстати, в кино показали.
Да.
То есть, и англичане, и американцы уже кое-что знали про планы немцев. И поэтому в районы сосредоточения подводных лодок отправляли охотников, прикрытых авиацией. Собственно, вообще, во-первых, самолета можно ее не только рассмотреть, но и забомбить. Вполне себе, даже если она под водой. А это не современная подводная лодка, она чаще всего, повторюсь, над водой. Самолет страшнее любого эсминца, окажется, скорее всего. Во-вторых, самолета нужно навести обязательно эсминцы.
Эсминец – это эскадренный миноносец.
Самое страшное для подводной лодки – это эсминец, потому что он большой, очень быстроходный. Гораздо быстроходнее, чем любая подводная лодка. В разы он там ходит, узлов 30 с чем-то. А подводная лодка под водой хорошо, если 7. То есть он ее догонит в любом случае. А в силу того, что он большой, там очень много оборудования напихать можно, которое обнаружит подводную лодку. И уйти от эсминца тяжело. Гидрофоны,
если он не один,
опять же, он не один будет. Вас будут триангулировать с трех сторон, пытаться загнать.
И ходя кругами, вываливая с кормы 200-литровые бочки с тротилом, да, там грустно.
Вот. Плюс же есть куча маленьких кораблей, просто конкретно катера, охотники, если в прибрежной зоне какой-нибудь, корветы, шлюпы, все это будет за вами охотиться, и поэтому то, что они там где-то плавают, им не дают команды на сосредоточение и атаку, это все связано ровно с этим, с тем, что немцам к тому времени было уже очень сильно невольготно. Но, конечно, то, что изнутри подлодки это бесит чудовищно, это тоже показано совершенно верно. Потому что вы нас выпихнули, и что? Все, у нас еще чуть-чуть, и точка невозврата будет. У нас автономность кончается. Вот 19 дней, завтра кончается автономность. Нам нужно поворачивать. Или идти туда, где нас заправят. А как иначе-то, собственно? И вот мы пропердели всю лодку, израсходовали матчасть, и результат
сожрали
ноль.
Да.
И сами измучились. Хоть что-нибудь сделайте, а нет, никто ничего не делает. Поэтому, конечно, на месте всех бесит. Субъективно это очень тяжело было воспринимать, я уверен.
Ну, 20 дней – это 3 недели. Да. Болтаемся, толку никакого.
Да, при этом постоянно рискуя жизнью. Просто заметьте, подводная лодка, например, эсминец или, не дай бог, какой-нибудь корвет одной торпедой может отправить на дно легко. Потому что 533 миллиметра и там 280 кг боевая часть. Там тротил, гексоген, алюминиевый порошок в известной пропорции. Не буду говорить, какой, мало ли что. Эсминец не бронированный. Он, конечно, большой, но не очень. Ему от торпеды поплохеет. Но тратить торпеду на эсминец, его нужно тратить на транспорт. В первую очередь. От эсминца отбиваться только в крайнем случае. Ну, то есть, а какой-нибудь шлюп? Торпеда дороже стоит, чем этот шлюп. Там у них показаны, если не ошибаюсь, парогазовые Г-7А торпеды. Так вот, для производства одной Г-7А требовалось 3500 человек-часов.
Хера себе.
Вначале. Потом это сократили до 1700, но все равно очень-очень немало. Электроторпеды были попроще в изготовлении. Там 1200, по-моему, человек-часов требовалось. Но все равно. Ну, правда, в 41-м электроторпеды Г-7Е, как говорят, были еще не очень. Потом там немцы понапридумывали...
Сумрачный тевтонский гений не спал.
Во-первых, они придумали первые торпеды с акустическим самонаведением. По принципу выстрелил, забыл. У них там этот, стоял собственный гидрофон, даже два гидрофона в носу торпеды, которые подавали сигналы там, с растером в 30 градусов.
Ага.
Ну, и там стояла релейно-ламповая планшетка, которая считывала сигнал и направляла торпеду.
Вот тебе робот.
Ебобот.
Да, да.
Потом были торпеды...
Искусственный интеллект.
Да. Двухгироскопные стабилизаторы торпеды, так что они могли, внимание, выйти по любому ракурсу на корабль,
ага,
и потом сделать змейку и завернуть ему в борт.
Ловко.
И самые страшные у них были торпеды, которые просто змейкой ходили после определенного расстояния. То есть, он доходит до ордера и не попадает, например, и начинает вот делать рыскание, мало ли кого-нибудь найдет.
Круто.
Вот.
Но в те-то годы такое.
Конечно, придумал, да. У немцев в этом отношении торпеды были очень хороши. Более того, электрические торпеды у нас были свои. У нас была ЭТ-80. У американцев свои, у англичан свои. Но когда они захватывали когда наши и американцы захватили немецкие торпеды, их тут же скопировали. И уже после войны у нас на вооружении и у них на вооружении стояли просто копии немецких торпед, потому что они очень хорошие. Просто исключительно. То есть, там на момент какого-нибудь там 46-го, там, 48-го года, то, что было сделано в 43-м, еще было прям писк технологий, ого-го. Но они дорого стоили. Поэтому тратить их на что? На корвет?
Это... Ни к чему.
Это ни к чему. Тем более, что задача-то подводной лодки, самое главное, прервать снабжение войск в Европе, а не потопить какой-нибудь корабль с пушками. Корабль с пушками на войска в Европе вообще никак не влияет.
Uh-huh.
Ну, понятно, какой-нибудь, как Гюнтер Принт линкор Арк Ройл утопил. Это как минимум пропагандистский эффект огромный. Да еще где? В Скапа Флоу. А мы об этом тоже ролик как-то раз записывали.
Можно смотреть про Скапа Флоу. Отличный ролик. Отличный.
Поэтому субъективное восприятие этой службы было крайне тяжело, что, повторюсь, в длинной особенно в длинной телесериальной версии, показано просто супер хорошо. Ну и, конечно, они все постоянно слушают песню «It's a long, long way to Tipperary, it's a long way to home». И только там в осыдном отделении опять завели свою шарманку. Это почему-то капитан страшно любит эту песню и все время ее ставит по внутрикорабельной трансляции. Мы что, говорит, англичане, что ли? Ну, всем потом пофигу, все радостно начинают распевать «It's a long, long way to Tipperary». Кстати, замечательная песня, написанная наспор. Сидел автор песни в кабаке, выпивал и поспорил, что через сутки полностью напишет песню. И написал.
Каков.
Да. Всем страшно понравилось. И в самом деле это не придумка. Английские, американские и прочие разные музыки, как и сейчас, в Европе страшно любили. И немцы, в том числе, их постоянно слушали.
Всякие... Ну, как у нас сейчас. Какой-нибудь шоу «Голос» включишь, там только американские песни поют. Своих нет.
Вот. Немцы, хотя имели свои песни, безусловно, но американские, английские песни слушали с удовольствием во время войны постоянно. Какой-нибудь... И будем мы... как и наоборот, впрочем, потому что моя Лили Марлен это постоянно слушали англичане, например, и американцы. Потому что Лили Марлен это немецкая, немецкий шлягер. Вот так непатриотично себя вели все. А замполиты что-то никуда не смотрели.
Никуда. Ну, это у них свои разборки, да.
Да, ну, европейцы. Одна сатана. Что там, собственно? Англичанин от немца. Поди отличи. В итоге... Наконец, подводная лодка доходит до того места, где слышатся какие-то шумы, такие явно какие-то правильные шумы. Угу. И она напарывается на конвой СО, по-моему, 21. И с дальней дистанции трехторпедным залпом топят, по-моему, они потопили французский пароход большой. И тут-то, конечно же, их услышали и поехали топить. Топил их неопознанный мной корвет, потому что там все время в темноте. Угу. На эсминец, по-моему, это не похоже. Я бы сказал, что, скорее всего, корвет. Но интересно, что в этом конвое, прямо там же, в охранении, это документально известно, шел эсминец типа флауэр, типа цветок. Her Majesty Ship Verbena, на которой капитаном, ну, начальником капитана, я уж не помню, в каком он чине был, наверное, капитан-лейтенант, забыл, плыл Деннис Райдер, который таким образом едва не утопил Гюнтера Лотера Бухайма, а Деннис Райдер – это автор романа «Enemy Below». Там два писателя это сражались в одном и том же месте буквально. Могли бы потопить друг друга, и никто бы ничего не написал в итоге, кино бы никакого не было. Вот. А так, видишь, никто никого не потопил, и поэтому и кино получилось, и вообще все замечательно.
Красота.
Да.
Как это теперь принято говорить? Получилось по красоте.
Получилось по красоте.
Так надо говорить.
Ну, вот, накидали им глубинных бомб. Вот тут, опять же, все подводники страшно недовольны, потому что подлодку мотает, все по... и все начали орать сразу. Командир с перекошенной харей. Как сейчас вот обосрется прямо сейчас. Весь личный состав вот так вот летает из стороны в сторону.
Создавая дифферент.
По отсеку, и все орут без остановки. Но все подводники говорят, в смысле орут? Это как это?
А как же тишина?
И, ну, когда бомба взрывается, можно и поорать, тебя не услышат за грохотом. Но это паника. Внесение нервозности в обстановку работать надо, во-первых.
Конечно. Там нужно... потом про это прекрасный кадр есть. Лучший из всего
вот
фильма.
Как раз нужно похвалить будет его, когда дойдем до этого. Есть же фотки, которые тот самый Бухайм наделал во время боевого похода. В том числе есть фотки во время бомбежки. Там командир Генрих улыбается. Во время бомбежки, потому что он командир, он должен всем своим видом демонстрировать железное спокойствие и уверенность в том, что он-то точно владеет ситуацией. Потому что если командир будет ходить такой,
все пропало,
все пропало, то а что может подумать личный состав после этого?
Ну и среди личного состава тоже, если ты там дернешься при взрыве, ну
что это было?
Во-первых, это делать нельзя, потому что вы все.
Ты видел наши ролики, где там какой-то командир ходит с красным рюкзаком? там гаубицы шарашат, танки стреляют, он вообще не шевелится. Вот это командир, вот это я понимаю поведение. Да, только так.
Поэтому, а там все, там есть несколько таких боевых сцен, когда их бомбят, им прям плохо и неприятно, и все постоянно орут, всегда, прямо вот на грани истерики, конечно, не так, как в отечественной современной киношколе, далеко не дотягивают, все-таки 81-й год.
Все-таки не МХАТ.
Не МХАТ вам, да, не современный МХАТ и в ГИК, нет, так не умели, но все равно это вызывает, опять же, суровое недоумение, и все, кто смотрел из ветеранов, говорят, что такого быть не может просто.
Соглашусь.
Тем более, ладно, бомба взорвалась, а вы же потом орете, вас же слышно будет.
Да, да, да. Не забывайте, что вокруг сидят гидроакустики, которые...
Непрерывно вас...
И все ваши что? Вопли что будут вы... слышно. О-о-о-о. Там в тапках войлочных ходить надо, чтобы не топать, блин.
Вижу...
Кошачьим шагом, как на лапах, блин.
Вижу, понравилась наша бомба. Давайте еще кинем. Там столько эмоций.
Кто это только что пернул?
Лево руля, блин.
При том, что там постоянно... Все говорят шепотом, угу. Тихо-тихо.
А тут орут.
И тут же начинают орать. Торпеды 3 штуки положили в цель. Прибегает чувак в торпеды и говорит: попали! И только все: гол! Буквально вот так вот, да вы что? Я думаю, там сразу прибежал бы уже даже не боцман, а лично командир всех
задушил.
Наносить чудовищные побои всем, бошками об торпеды лупить, чтобы они как-то в себя пришли, ну как так-то, да, ушли они от корвета, или, может быть, там даже, собственно, этот вербена был, например, с передней проекции показывают в темноте через волны, ну, как будто его перископ видит, я его не смог опознать, ушли, потом всплыли посмотреть, что же они наделали такое, как они говорят, всплыли через 5 часов, там все еще пароход горит. За 5 часов он бы уже утонул 20 раз. Это же не терпится. Он гораздо меньше. Нет, все равно еще горит. И они ему это... Последнюю торпеду, чтобы точно утоп. Это выглядит очень странно, потому что он так полыхает, и так он сильно накренен, что даже если он прямо сейчас не утонет, толку с него никакого.
А торпеда денег стоит,
между прочим. Денег... Ну, нет, так делали. Еще в 41-м, в 40-м так делали, чтобы с гарантией точно его утопить, заснять на камеру и себе записать. Это важно. Записать важно, потому что то, что ты там попал, записал это все в ахтенный журнал, всем пофигу, нужен объективный контроль. А объективный контроль чего-то, как он под воду уйдет, вот тогда он считается утопленным. Если ты его оставил горящим на поверхности, не даже зачтут. В изуродованном виде, тебе его не зачтут. Поэтому, в том числе и торпеды, тогда в торпедах никакого дефицита не было. То есть, ну, не 3 торпеды потратил, а 4, и что? Главное, что ты же его потопил. А там так... 1600 тонн будет в этом пароходике.
Чисто экономически он сильно дороже.
Очень сильно дороже.
А там... А еще что-то вез.
Вот вез обязательно.
Или... А еще экипаж.
Или мог отвезти.
Да, да, да.
Вот. Ну, дальше вдруг с горящего парохода экипаж начинает в воду прыгать и плыть в сторону подводной лодки. Ну, и тут же капитан говорит, мы не можем брать пленных. Уезжаем. Они уехали. Все вокруг воют, плачут. Какие трогательные нацисты.
Да, да.
Но это, конечно, еще до инцидента с Лаконией, о которой у нас тоже был ролик. Сколько мы роликов-то понаснимали про это дело. Когда...
Оглядываясь на прожитое, прихожу в ужас.
Когда немецкий капитан принялся спасать экипаж и пассажиров Лаконии и отстукивать прямым кодом в эфир, что я тут... Ввиду спасательной работы, всех, кто хочет присоединиться, давайте. Тут же прилетели американцы, присоединились метким бомбометанием и по спасаемым, и по подводной лодке, и куда угодно. После чего Дёнец, согласовав с Гитлером, отдал приказ не брать больше пленных вообще, топить всех. Вот это было до того. И, в общем-то, наверное, конечно, они пленных бы брать не стали, но... Ну, опять же, там же конвой рядом. Как, зачем их спасать? Их да. есть кому спасать.
Есть кому, да. И зачем они плывут к немецкой лодке, тоже непонятно, если ну, есть свои.
Не вполне понятно, как это все выглядит, но, однако, сцена жуткая, прямо скажем. Потому что посреди Атлантики горящий пароход, и вот единственное место, куда хотя бы теоретически можно было забраться, подводная лодка, уплывает.
Ну, хорошо, хоть стрелять по ним не стало.
Хотя, вообще-то, могла. В данном случае было бы, наверное, учитывая, что они без шлюпок, без ничего... Милосерднее было бы их застрелить, потому что это октябрь, начало ноября, Атлантика, вы там выживете минут 10. Это причем я, по-моему, хватил сейчас.
Угу. Ну, в воде-то да.
Там никаких шансов вообще нет. Все замерзнете. Даже утонуть не успеет никто. И тут доблестные подводные лодки приходят приказ плыть в Средиземное море.
А у них же керосин заканчивается.
А, да, заканчивается, но плыть не домой, а в Средиземное море через, через Гибралтар прорываться, потому что там все плохо у Муссолини, нужно его спасать. Там очень много англичан в Средиземном море, там их средиземноморская эскадра работает. Ну и нужно, во-первых, Муссолини спасать, а во-вторых, перерезать линии поставки в Северную Африку. Для чего в самом деле серия подводных лодок немецких поехала в Средиземное море, в том числе Ю-96. Угу. По дороге нужно зайти в Испанию, заправиться, получить провизию и ехать дальше.
В фашистскую Испанию.
Да, конечно. Там же и генерал Франко в это время правил. Да.
Генераль. И... Он генераль.
Генераль, точно.
Их я нужно... рассказывал, как я бегал по острову Тенерифе в городе Санта-Крус, там бульвар генерала Франко. Всяких бабушек спрашивался. Ну, я генерал Франко. С какими-то тупыми рожами. Потом нашел двух военных.
Сказали, генерал, это вот же.
И там какой-то фашистский памятник еще в конце стоит. Я как фашистский его не определил, но фашистский. В общем, твари. У нас многие забывают, что Европа-то в дружном порыве вся фашистская была. За редким-редким исключением. И все они были друзья Адольфа Гитлера. Да.
Ну, вот, собственно, да, и там были, конечно, фашисты в Англии, которые были враги Адольфа Гитлера при этом.
Как-то так
получилось. Так вышло. Ну, денежки-то делить надо.
Какой-то там Алонсо Мозли.
Мозли там был. Мозли. Ну, не только он, их там же целый выводок был подонков.
Да, всякие виши, квислинги и прочая мразь, блин.
Это даже конкретно про Англию. Там была прям своя фашистская партия в Англии. И вообще фашизм в Англии придумали, если что.
Да.
Хотя, конечно, философ Ильин скажет, что нет, что вы несете.
Фашизм придумали в России.
Не он, до него.
Да.
Это у нас в России придумали фашизм.
Такое замечательное изобретение.
А у вас все это поддельный фашизм.
А вам теперь осталось только обезьянничать.
Повторюшничать.
Заправиться.
Нужно заправиться, получить питание, отдохнуть и поехать дальше. Все уже предвкушают, как они сейчас высадятся в Италии.
Это что же, слушай, извини, перебью, это что же? То есть в Испанию надо было не только, чтобы там керосин, солярка была, да? Чтобы еда была, ладно, у них своя есть. Так это же торпеды надо привезти.
А там сюда снабжение ставили немецкие.
Боевое обеспечение туда-сюда. Это ж, ну, у меня размах действий.
Причем это в то время было тайно строго.
Ага.
То есть Испания же вроде
незаметно как... по-военному.
Она в это время еще вроде как в войну не вступала. У них там свои какие-то были дела. Но незаметно по-военному там стояли немецкие суда снабжения, которые под испанскими флагами просто заходили.
Угу.
И там заправляли правильные соляры, давали правильные торпеды своим подводным лодкам.
Круто.
Ну, там, конечно, сцена обеда, когда старшие офицеры и приглашенный корреспондент-лейтенант на берегу с военно-морским начальством, с какими-то атташе и всеми остальными обедают в таком прекрасном отеле. О-о-о. Говорит, а это салат Герман Геринг. Он тут бесподобно готовит. Попробуйте. И то, кто бы ты.
Что это? От одного названия уже жрать невозможно.
Они пробовали свежие фиги. Я их даже не видел никогда. Во время бомбежки у них сошел с ума механик в механическом отсеке и попытался с глубины 150 метров или там 200 метров вылезти из люка.
И взбесившийся механик?
Да, и взбесившегося механика собираются снять к чертовой матери вместе нафиг с этим корреспондентом и его отправить из Испании через Францию домой. Потому что один рехнулся, второй уже не нужен вообще, потому что сейчас через Гибралтар идти-то опасно очень. Но нет. Им говорят, смены не будет. Едьте, как едьте. И они все едут через Гибралтар, обсуждая, как они сейчас будут трахать итальянских проституток, медсестер и всех остальных.
Всех остальных. Вплоть до Муссолини.
В Рождество с макаронниками это неплохо.
Ага.
Опять же, там тепло и все такое. Но, тем не менее, когда они заезжают поближе к Гибралтару, там, понятно, просто так не пройти. Нужно что-то придумывать. Ну и умный капитан-лейтенант придумывает, что сейчас мы ночью пойдем дождемся то ли прилива, то ли отлива, просто выключим моторы и нас течением затащит туда. Вот для чего нужно войти в само это бутылочное горлышко в надводном положении, потом нырнуть в надводном, потом нырнуть в подводное, и нас затащит туда.
Течение.
Да. Нас никто и не услышит в итоге.
Хитер, хитер. Так. Не прерывайся. Я уже плохо помню. Я думал, что они там под каким-то транспортом залезали.
Они
наверху шумит, а мы внизу пройдем.
Они хотели. В итоге, когда. Так, идея была в том, что так как они будут в основное время идти без моторов, их вообще слышно не будет как таковых. Плюс там очень большой трафик, который заглушит все, что можно заглушить. Но пока они шли в надводном положении, их нашли. И в кино показано, как на них налетает какой-то моноплан. Не знаю, что это за самолет такой был. А по жизни реально Ю-96 атаковал Swordfish. Биплан, торпедоносец. И добился прямого попадания в подводную лодку. Правда, нужно сказать, что у типа 7, у него 7C, у него в самом толстом месте прочный корпус 22 мм спецстали, он очень прочный. Он с определенной дистанции гарантированно удерживал снаряд 23 мм.
Крепкая.
Очень крепкая. Поэтому ее очень сильно повредило, но не фатально. К слову, в игре подводные лодки тоже страшно авиацию боятся. Если рядом плывет авианосец или линкор, на котором есть самолет-разведчик, то подводникам надо срочно нырять на глубину, ну или готовиться ко встрече с глубинными бомбами. Ну и дальше начинается.
Это лучший момент в кино.
Да. Да, все забегали, один молится, к нему подбегает боцман. Как ему перетянет, типа, чтобы перестал пугать людей своим бубнением и занялся делом.
Работай, сволочь. Это лучше. Вознес мольбы. Вот как-то мольбы не работают.
Вот у тебя отсек, панель управления, веренная матчасть. Вот ей и молись как можешь, а больше тебе тут ничего не поможет.
Повторюсь, лучший момент в фильме просто. Вцепившись в перископ. Во что он там вознес мольбы. Работай, паскуда, блин, отлично.
И тут, конечно, начинается опять. Все воют. Блин, ну если в вас попали одной какой-то бомбой, и вы сейчас под водой, вас сейчас услышат все, кто там есть. Тем более, что самолеты-то уже настучали, кому положено. И вас едут добивать, будьте уверены. Но нет. Все равно воют, орут, ведут себя как макаки.
То есть, наоборот, там надо было надеть вторые войлочные тапки.
Да, и уже носок в рот, чтобы...
Да, молча, блин.
Ни одного звука не произнести. Взрывы там, конечно, показаны на тех глубинных бомб. Это просто какой-то кошмар. Сняты они здорово по меркам 80-х годов. До сих пор смотрится жутко. Но они в такой близости от подводной лодки взрываются. Да ее бы там разорвало просто.
Да, да.
Просто вот идет лодка, и вот прямо у нее вот тут вот... Бум, вспышка происходит, ну и все, финиш, больше уже ничего не надо, все, гарантированно все, ее просто порвет при таком близком подрыве. Там, когда метрах в 30 взрывается, вот это уже, считай, прямое попадание почти. А так положить глубинную бомбу прямо в саму лодку, это, во-первых, а, невозможно, б, если вдруг такая удача случилась, то лодке конец. Ну, в общем, и тут вроде как больше не бомбят, и у лодки... пытаются уйти ловким маневром с сильным погружением. 295 метров максимум, что может тип 7C пережить.
Срочное погружение.
Это очень глубоко, кстати, 300 метров. Это да. 30 атмосфер, ё-моё, 30 атмосфер. Это чудовищное давление просто.
Показано отлично.
Вот. И вот они идут вниз, и тут на вертикальных рулях и сообщают, рули заклинило. И мы будем погружаться, пока не погрузимся.
Да.
И такие все, ой. И тут я еще не понимаю, а что вы лодку-то не продуете? Не, ну серьезно, лодка имеет положительную плавучесть, она внутри полая.
Да.
То есть, как только в день не будет балласта, неважно, куда у тебя рули смотрят, вверх, её вниз, потащит ее наверх, потащит наверх. Это, кстати, опасно, потому что когда ее вытащат наверх, ее там разбомбят.
Да.
Поэтому нужно было ее довести до какого-нибудь там, ну, 50-100 метров, я вообще не знаю, где вы должны были там замереть. И там замереть. Для этого не нужно никаких рулей вообще.
Ну, то есть жопу ей опустить, и так бы и пошли, наверное.
Да. Так более того, с настоящей лодкой Ю-96 в другом походе произошла как раз та самая история, когда им заклинило рули. Видимо, это Гюнтер Бухайм слышал отличного состава. И они вот в таком вот перекошенном виде, угу, мало того, что никуда не утонули, так они еще и доплыли докуда надо, потом починились и всплыли.
Обалдеть.
Вот. А тут что-то их раз, вот рули переложил. Это же не самолет. Да. Может, они перепутали, да, с самолетом?
Да. Возможно, да.
Это если у самолета вертикальные эти рули заклинит, и он полетит вниз, его уже не остановишь.
Я помню, там еще кто-то в эти в аккумуляторные ямы непрерывно лазил с криками: «Подай на 17 там».
Ну, они чинили потом.
Кто-то там крутил, да.
Потом, кстати, для того, чтобы расклинить рули на подводной лодке, есть там крат. Потому что руками это на такой глубине, при таких скоростях и давлениях, скорее всего, если их в самом деле заклинило, очень может быть ты и не справишься. А вот домкратом специально вы их расклините. Ну и опять же, в крайнем случае, пузырь воздуха в нос.
Да.
Малый ход. И вот вы будете просто постепенно всплывать. Угу, угу. Все это не вызывает никаких сомнений, даже вопросов не вызывает никаких. А вот то, что показано в кино, вызывает серьезнейшие вопросы. Ну и все. Они уже за глубинометр провалились. То есть уже такой глубины нету на датчике. У них начинают заклепки вышибать из прочного корпуса. Но вот на это почему-то люди почти никак не реагируют. Понимаете, если вышибает заклепки.
Это же дырка.
На глубине.
Она же отверстие.
Точно.
Там струя такая будет под 30 атмосфер. Я вас уверяю, ты туда даже никакой этот, как это, пластырь называется.
Ничего не заткнешь. Вообще ничего. Да. Более того, это вот 20-30 атмосфер, тонкая струя отрежет пальцы, как будто их и не было. Так. Это же натурально, как
лазарь.
Как лазарь. Да. Потому что вот такая вот струйка — это страшная сила просто. И если из прочного корпуса уже вышибает заклепки, вам всем кранты. Но нет, подумаешь, заклепки вышибает. Господи, боже мой, давайте-ка сейчас затычки, все позатыкаем, все.
Чопиком.
Чопиком легли на грунт. А легли на грунт. Это, кстати, было. Это было в реальном походе. Они легли на грунт, но они легли на грунт штатно. Они легли на грунт, чтобы их не утопили. Пока там это все дальше происходило, они починились как-то. И ночью обратно всплыли. И ушли.
Еще, как сейчас помню, рекомендовалось продуть цистерны, налив туда масло и обосранных трусов набросав.
Да, чтобы всплыло все. Это
всплыло, да, утопили, блин.
Ну, по факту, я говорю, в настоящем боевом походе номер 7 их в самом деле Swordfish приголубил. Угу. И в самом деле их поехали добивать, но они легли на грунт, переждали ночь. Угу. Потом штат, как раз это то, в чем участвовал лично автор книжки.
Дорогой Гюнтер.
Всплыли и уехали потом.
Помнишь, был такой фильм?
Помню.
Deer Hunter назывался. Да. Охотник на оленей.
Да, да, да.
Дорогой видео... Гюнтер.
Видеосалон.
Прекрасно.
Дорогой Гюнтер. Гениально. Я был...
До меня только тогда дошло, что Гюнтер – это охотник.
Правда? Вообще-то. Я был неоднократно в том отеле, где снимали «Охотник на оленей».
Гюнтера.
Гюнтера, да. Там все в фотографиях Де Ниро. Потому что он после съемок «Охотник на оленей» туда каждый год до сих пор ездит. Так его там торкнуло.
Надо же, блин. Майкл Чимина. Хорошее было кино, да.
Да.
Так-так.
Если что, мы в июле собираемся туда же. Поехали с нами.
Опять Гюнтером.
В Таиланд. Будем Гюнтеров смотреть.
В июле?
Ле. В июне не успеем.
Будем стараться, блин. Нас туда пускают по-прежнему, да?
Нас там приезжайте все. Так пускают. Даже карантин здесь отменили.
Молодцы.
Но это мы в сторону ушли.
Не отвлекайся. Да.
Так вот. А в кино их ударило о грунт, повышибало заклепки. Причем это явно у них, ну, метров 300, скажем так. То есть это уже за штатной глубиной. Угу, угу. Но они ничего не починились. Такие все помятенькие всплыли. Немножко да. Помятенькие. Там одного опасно ранило во время налета. Он пока не успел сбежать вниз. Ну, неважно. Короче говоря, все, поехали домой. Такие все не вполне здоровые. Потопили один корабль, сами чудом живые остались. И вот они приезжают в Ля-Рошель, откуда, собственно...
Это они обратно через Гибралтар
выплыли? Нет, они же не прорвались в Гибралтар.
Не прорвались.
Им пришлось разворачиваться и уходить, тем более, что у них лодка не в строю уже почти. Угу. И вот они приезжают. Приезжает красивый там то ли Хорьх, то ли Мерседес. Оттуда вылезает какой-то флотский огромный.
Хорьх – это Ауди, что характерно. Да. Хорьх – это вроде по-немецки было, слышу. Хёрен. Хёрен по-немецки слышать, да, поэтому он Хорьх был. Стал Ауди.
Ауди.
По латыни, да.
Так благозвучнее.
Да, и вот это прошлое от них отошло сразу. Тут... Нацисты на Хорьках, это не про нас.
Совсем другое дело.
Да, да.
Видимо, это имеется в виду сам Папа Дёнец. Как говорят, он, конечно, далеко не каждую подводную лодку встречал лично, но если была возможность, старался встречать каждую.
Угу.
Потому что он их прям страшно котировал, любил, уважал и старался, чтобы они это видели. И вот, видимо, это
дух,
как раз Дёнец имеется в виду, что приехал их встречать. Ну и вот весь доблестный экипаж, все в бородах, в сале, в мыле, выгружают раненого, его увозят. Ну и пока они от лодки маршируют, прилетают англичане. Самолетов так 20-25 сначала истребители, потом бомбардировщики. Все это рубят нафиг из крупнокалиберных пулеметов, закидывают бомбами, жопы, руки, голову во все стороны летят. Ну и только те, кто успел в Эллинг забежать, смотрят весь этот экипаж, который непонятно как вообще выжил в этом походе. Там этого показывают убитого, этого убитого, этого убитого, пятого убитого. Сам командир опасно раненый стоит такой... Ну и смотрит, как его подводная лодка прямо тут же и тонет.
К херам.
Да. К каким херам? Это же в базе. Там глубина такая, что ее поднимут завтра. Эту подводную лодку починит и снова выпихнут. Там же в нее не уложили какой-нибудь там трехтонный толбой, так чтобы ее разорвало просто на части. Нет, конечно. Но тем не менее, очень символично. Там, кстати, показан эмблема Ю-96. Смеющаяся рыба-пила. Такая, она, правда, была зеленая, а в кино черная. Ну, понятно, чтобы не привязываться к никакой конкретной лодке, эмблему слегка поменяли, но мы это помним. Кстати, очень может быть, что в 41-м тогда у нее еще не было этой рыбопилы. Кажется, она позже появилась, но я могу путаться. Потому что в то время очень модно было быка с Капофлоу рисовать. И очень может быть, что там был именно в это время бык с Капофлоу нарисован, а не рыба-пила. Но это я в данном случае ни претензии, ни поправление. Я говорю, что есть, такая,
интересно,
есть да. такая возможность. Я про такое просто читал.
Угу.
Может быть, оно так в самом деле и было. Кто обладает более достоверными данными, поправьте. Налет там, конечно, описан, опять же, в книжке со страшными подробностями. Там рассказывают, как от бомб закидывала Ситроена на крыше. Но это, опять же, все это фигня, потому что эти чудовищные бетонобойные толбои, которые могли и Мерседес на крышу забросить, и крышу на Мерседес, их только с 43-го года стали применять. А до этого там какую-то мелочь роняли 500-килограммовую, которая не могло...
Ни о чем.
Ну, а там против этих перекрытий бетонных она была ни о чем.
Ну, пробить не могла, ну так-то 500 кило – это 500 кило.
Да. Ну, тем
многие,
не менее...
Многие отказываются от религиозных воззрений, когда она рядом взрывается неподалеку.
Ну, однако, толбой-то 3 тонны – это 3 тонны совсем по-другому. Совсем по-другому выглядит. Как даст, так даст. Это сразу понятно. 500 килограмм – это много, но не очень по сравнению с некоторыми другими приспособлениями. Но, тем не менее, описано очень правдоподобно. И вот тут-то как раз и наступает некий этот катарсис, к которому, в общем-то, книжка вся и подводила, что все это абсолютно напрасное убийство. Чужих, своих, непонятно, зачем это все было, ради чего, потому что в итоге чудом спасшись, в общем-то, приплыли туда же, откуда и уплывали. То есть, все получили, не скажу по заслугам, хотя, конечно, по заслугам, но это в фильме никак не проговорено, но это бессмысленное, беспощадное, бесполезное, очень вредное и опасное занятие. Короче говоря, пафос такой. И если мы посмотрим на полную длинную версию, в общем-то, можно тоже к такому выводу прийти. Хотя, конечно, оно все куда более голливудизировано, чем книжка. В книжке там все очень мрачно. Просто на редкость мрачно.
А вот если бы они победили,
было бы мрачно,
все было бы
вот так.
Осмысленно, я тебе так скажу. И дело нужное, да. Вот. Меня весь этот их
рефлексия.
Псевдо-антивоенный запал все время ничего, кроме угрюмого веселья, не вызывает. Как это так? Это, ну, слушая наших дураков тоже, которые там были хороша ли война? Да нахер она не нужна 100 лет. Но что-то мир устроен так, что воевать приходится все время. Куда деваться, блин? Вокруг одни твари, сволочи, которые все тебя убить хотят. Надо вооружаться, надо отбиваться. Другое дело, вот эти твари, их никто не окружал. И ничего, это они на нас напали, блин.
Ну, я всегда говорил, что, конечно, может человек вполне искренне заблуждаться. Тут никаких сомнений. Человека можно обмануть, особенно молодого. Когда ему там 17-16 лет, в башке гормональный взрыв, мысли вообще отсутствуют. В принципе, мысли, конечно, есть, как пердорить кому-нибудь.
Да.
И это занимает 90% мыслительных возможностей.
Я бы сказал 99%.
Ну, у кого как.
Помню себя.
При этом вокруг какая-то тяжелая жизнь. Ну, тут приходит умный дяденька и говорит: послушайте, это жиды, виноватые славяне.
Есть решение, да.
И есть несколько простых выходов. Давайте их просто всех убивать. А то, что у них есть, забирать себе. И сразу жизнь наладится.
Понятно, чем заниматься, да.
План надежный.
Да.
Швейцарские часы.
Если я не ошибаюсь. Да. Давайте так и делать. Но когда тебе, скажем, 30, тебя не обманули. Ты сам себя обманул. В смысле, мне что это просто выгодно. И если ты ради выгоды пошел в такую организацию, так ты гандон. По-другому это назвать нельзя. А потом вдруг прошло несколько лет, и ты такой: о, как это было мерзко.
Нас обманули.
Пойди, как это было мерзко. Почему-то разнообразных немецких антифашистов никто не обманул. Они шли в подполье. Сбегали в советские, греческие и всякие другие партизаны.
Ты загнул. Они, похоже, были коммунистами.
Да. И, кстати, не только. Кстати, не только. Коммунистов среди них, конечно, было активное большинство, но далеко не только коммунисты там были. Там просто нормальные люди были, которые, как оказывается, если они нормальные, то почему-то примыкают к коммунистам всегда.
Вот
как-то
ведь
так вышло.
Ну, как про такое рассказывать сейчас можно? Вот сейчас нам на 9 мая опять художественный фильм «Девятаев» покажут. Вот как надо мыслить-то.
Что-то нам уже «Штрафбат» опять показали недавно.
Уже, да?
Да.
Освежили, да. Молодцы.
Я прям обрадовался. По звезде, кажется.
Этого, как его, Ивана Денисовича показали. Я предусмотрительно твой ролик повесил для дальнейшего ознакомления. Да, что это и про что это. Блевотина, блин.
Вот. В общем, все очень.
Это интересно, как получается. Да, вот у нацистов, криптонацистов, каковыми является, по-моему, пол Европы.
Вот. Некоторые, правда, уже не крипто.
У них задача как-то это оправдать действия своих нацистских военных. Вот в том числе и этот фильм, с моей точки зрения, задачу выполняет именно такую. Вот посмотрите. Были же нормальные солдаты. Ну, они, наверное, и в пехоте были на Восточном фронте. Многие рассказывают, что их бабушке нацист дал шоколадку. Это отменяет 27 миллионов убитых сразу. Вот они своих оправдывают. А у нас на своих срут активно. Вот главное засрать, как Иван Денисович.
А потом удивляться.
А потом удивляться. Ну, вот откуда это только берется? Вы представляете, вот среди детей, представляете? Какой-то Моргенштерн сказал, что ему непонятно, зачем День Победы отмечать.
Так Моргенштерн же просто малолетний дебил, а стал он таким из-за вас?
Да. Да, это вы его воспитали вместе с режиссером Роднянским или этим продюсером, как вот и не смотрел, он там с Быковым, по-моему, беседовал, рассказывал, какие задачи он ставил перед кино. Насрать всем в мозги с помощью там девятых рот, что он там продюсировал изо всех сил. Ну, не получилось, говорит, не получилось. Я считаю, в этом есть некоторый наш с тобой вклад.
Да, мы все-таки бастионом встали на пути, да, мутного вала говна, извергающегося из голов творческой так называемой интеллигенции, которая, конечно, воспитана на журнале «Огонек» и все лучше знает.
Да.
Там-то точно не соврут.
Видите, да, не обманут.
Просто это удивительно, как одновременно Гюнтер Лотербухайм и его друзья одновременно и в унисон оправдывали нацизм вместе с нашими, ну, условно назовем это коллективным журналом «Огонек».
Да, да.
Только они-то своих оправдывали, я еще понимаю, своих, себя они оправдывали в первую очередь, потому что они там горячо участвовали. Себя они оправдывали, а эти-то чего?
Ну, насрать себе на башку, размазать говно по роже и каяться, да. Вот так вот нацизм и получается.
Вот, а кино все равно показательное весьма. Потому что мы смотрим данное кино, во-первых, через очень много лет, а во-вторых, все-таки как люди другой культуры, и оно как художественное произведение очень-очень-очень здорово сделано. И акценты мы-то можем расставить для себя совершенно верные. Вот, посмотрите. Вот так оно бывает, когда вы вдруг решаете, что вы вне политики. Потому что если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно плотно займется вами. Тут никаких сомнений быть не может. Вот, пожалуйста, люди там были вне политики. Мы просто честные моряки. У нас, значит, во-первых, образование. Мечта всей жизни фактически. Да, да, да. Во-вторых, присяга, честь офицера, мундир. Ладно, присягали мы в Веймарской республике, но теперь у нас вот Гитлер. Что ж теперь делать-то?
Увольняться, что
ли? Увольняться, что ли, теперь? Конечно, нет, господи. Ну и все, пойдем воевать. Мы же все-таки военные. Ну все, у нас это есть. Так точно, поехали. И как только лейтенант, капитан-лейтенант Томпсон со сцены КВР говорила: а любите человека, который сделал себя из посредственного художника гениальным стратегом? Вы что, не согласны, говнюки? Зихарь! И по выходу из сортира весь заплеванный. Слава великому фюреру, зихарь! Вот это я понимаю, молодец. Оно так всегда обязательно и заканчивается, к сожалению. Вариантов тут очень мало. Тем более, что, опять же, сейчас почему-то все эти фильмы, которые буквально еще в прошлом, позапрошлом и так далее году казались артефактом ушедшей эпохи, ну, интересным как предмет искусства, типа греческих статуй, например, они вдруг такие актуальные все, да, что да, аж да. Мурашки вот размером с кулак по спине бегают зад-назад.
Я считаю, это неправильно. Когда нам в Советском Союзе такое кино не показывали, это было категорически неправильно. Кино надо показывать, надо позвать специалистов и на пальцах его разобрать. Вот на что следует обратить внимание. А вот, собственно говоря, что вам всем этим хотят сказать.
Конечно. У нас, тем более, умели это делать хорошо. Он проводит киносеанс, перед ним кинокритик выходит, прям вживую в микрофон рассказывает.
А с нынешними возможностями, когда можно снимать ролики, и ролики смотрят миллионы граждан, ну, это гораздо полезнее. И заниматься этим надо не только применительно к творчеству наших, как они там, геополитических партнеров, они же партнеры у нас, да, а и нашим тоже. Ну, я подозреваю, что после разбора художественного фильма «Das Boot» поступит масса предложений разобрать художественный фильм «Сталинград».
Как я это почему-то говорил в детстве, Сталининград. Я не мог выговорить Сталинград, я говорил Сталининград.
У меня он все время путается с художественным фильмом «Штайнер. Железный крест», где там русские все, как с тебя всех лепили, двухметрового роста, вот с такими плечами, такими жопами в новейших гимнастерках там ломятся со всех сторон. Да. А немцы все несчастные, завшивленные, нестиранные и всякое такое. Сможем про Сталинград.
Это который «Враг у ворот» или который Сталинград?
Нет, который Сталинград немецкий.
А, немецкий.
Да, да.
Ну, наверное, сможем. Почему нет?
Было бы интересно, да.
Ну, все, что знал, вроде бы сказал.
Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Вражеские произведения только в комплекте с разбором. Только тогда становится понятно, что это и зачем. Спасибо. Напоследок напоминаю еще раз про World of Warships. Это не только отличная игра, но еще и натуральная энциклопедия военно-морской истории. С ее помощью можно значительно расширить познания в предмете. Кстати, сейчас в World of Warships проводят мега-конкурс. Призов натурально сотни. А три самых счастливых победителя получат могучие игровые компьютеры, что по нынешним временам будет просто царским подарком. Ссылки на мега-конкурс и World of Warships находятся под видео. Всем качать в обязательном порядке.
Подводя итог, ссылки все под роликом. Игра бесплатная, чудесная. Качайте, играйте. На сегодня все.